Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 17 августа. В эфире программа «Подъем». В студии Ольга Данилевич.
И Анастасия Ножко. Доброе
Всем
утро.
Всем привет. Теракт в Испании вчера произошел. Причем он был не единственный. Было несколько эпизодов. Первый произошел на улице Рамбла в центре Барселоны. Пострадали 56 человек, 13 погибли в критическом состоянии. Трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Я коротко попытаюсь сейчас.
Сразу начну тебя поправлять, потому что 56 человек — это старые данные.
А сейчас какие новые?
Там больше 100 человек пострадали.
Уже более 100.
Да.
Это включая второй город?
Нет, это 113 человек, это только Барселона.
Вот, это произошло вчера ближе к вечеру, днем. И потом, значит, начинаются посты, видео, страшные совершенно кадры, как там вот фургон врезался в толпу людей. Интересно, что люди из фургона убежали. Водители ищут до сих пор.
Да, вот. Но двое задержаны. Но это, двое, кстати, задержаны. Говоря, единственные задержанные, несмотря на то, что, как ты говоришь, три эпизода было. Потому что следующий эпизод там ликвидированы злоумышленники.
Да, и еще один эпизод, автомобиль со смертниками, то есть которые были в поясах смертников, тоже попытался врезаться на набережную уже в южной провинции Барселоны, там в пригороде, в толпу людей, но полицейские вовремя начали стрелять и там ликвидировали двоих, и одного ранили в больницу, сейчас, насколько я понимаю. И все это происходит в Твиттере. Люди начинают, собираются вместо того, чтобы не множить панику и как-то поддержать испанцев, и чтобы не знаю что, они начинают с хэштегом этого улицы Рамбла посетить котиков.
Это да.
За туша информационный пожар, который
это еще
начался.
Это началось вчера вечером, да, и они, с одной стороны, таким образом не хотели, чтобы Барселона и вообще Испания ассоциировались у людей с терактами и опасностью,
да.
Первое. И второе, чтобы сбить с толку других злоумышленников, потому что многие публиковали какие-то фотографии с полицейскими и с другими правоохранителями,
террористы не смогли
их
понять, да, что на самом деле происходит. 3 дня траура было объявлено сейчас в Испании. Россиян среди погибших, по предварительным данным, пока нет.
Просто нет информации про наших граждан, да.
Тем не менее, очень много наших людей там находится рядом, и они рассказывают через интернет, в том числе через Facebook, дают ссылки на местных жителей. Вот вам, пожалуйста, Камбрилс, город второй, в котором полицейские задержали смертников, вот. Звук из Твиттера. Это уже вечером происходило. Там прямо очереди автоматные, секунду. Это прям под окнами у Никиты Небылицкого. Никита Небылицкий, он журналист.
Это журналист, который, да, собственно, живет в Камбрильсе. Мы попытаемся ему сейчас дозвониться. Но я сейчас не делаю больших ставок на это, потому что Никита всю ночь в Фейсбуке в своем сообщал, что происходит. Я переживаю,
он спит сейчас.
Да, что он
наш
может спать.
Главный редактор Сергей Даренко находится в безопасности. Он выйдет с нами на связь после 9 часов. И обязательно нам расскажет, что сейчас там происходит у него перед глазами и в прессе, и так далее. ЦРУ предупреждала, как будто бы, именно о теракте, который может произойти с применением автомобиля. Даже вот «Медуза» сейчас вспоминает все эти случаи, публикует целую статью с точками, с временем.
На самом деле, не только «Медуза», это делают многие СМИ, они вспоминают атаки с автомобилями за последнее,
да,
время.
Лондон, Лондонский мост, Лондон, Ницца, английская набережная, Барселона, Рамбла, пригород Парижа.
Леворапере,
Берлин, Стокгольм.
Местный, сейчас.
То есть пока вот так. И автомобиль как оружие, вот это новое явление сейчас обсуждается, в том числе, перебирается, и все пытаются осмыслить, что дальше будет происходить. Смотрите, вы можете тоже как-то принять участие в этом нашем, в этой нашей беседе сегодняшней по поводу Барселоны, и не только Барселоны, Испании, и вообще терроризма. Наш смс-портал +7 925 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот, наш твиттер говорит МСК. Без точек, без ничего. Пишите смс в твиттер и в телеграм. И... Ну, первый вопрос у нас, ну, у меня возникает, у людей, которые вот сейчас, вчера это все услышали, видели. Кто планировал поехать в Испанию, у кого-то изменились планы? Ты бы поехала, если бы ты планировала, например, просто отдых в Испании? Насколько тебя может испугать такая атака? Или все равно?
Если честно, если бы я планировала, то я бы поехала, потому что практика обычно показывает, что все, что происходит в каком-то определенном городе, через неделю там уже ничего не происходит.
В одну яму снаряд не попадает. 7373948.
Напишите
нам.
Это.
Напишите нам, у вас как-то изменились планы, или, может, у ваших знакомых, или вас, вас даже гипотетически, если бы вы туда, ну, просто ехали на отдых. Отдых — это не обязательная вещь.
618 пишет: доброе утро, сегодня днем улетаем с семьей на отдых в Барселону. Вот теперь не знаем, как отдых пройдет. Но лететь все равно собираетесь, правильно?
Лететь собираетесь. То есть террористам не удается, получается, запугать, на самом деле, по большому счету. 7373948. Пишите ваш опыт. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей, меня зовут.
Да.
11 числа, 11 сентября, с семьей улетаем в Барселону.
Ну, у вас, в принципе,
время.
Ну, ничего, вы, вы как бы не представляете себе, что вы тоже можете попасть, не дай бог, в такую же переделку, нет?
Да, все мы ходим под одним богом, как бы, и, ну, что будет, то будет, как бы, но будем аккуратно себя вести.
Понятно.
У меня там друг живет, у меня друг сейчас там в Барселоне. Так что звонил вчера, ну, паники особой нету.
Паники нету.
Ну, как бы, остерегаются.
Понятно, да, спасибо.
Насчет
того, первое время всегда. Рамбла.
Да. На самом деле, насчет того, что паники нету, там очень много было очевидцев, которые всем рассказывают свои впечатления.
Да.
И девушка-официантка говорила, в частности, что когда в ее заведении, где она работает, сидели люди, и вдруг вбежали какие-то подростки и начали кричать о том, что рядом теракты, что там нападают, атака. Все абсолютно спокойно сидели, продолжали там есть и выпивать, и начали смеяться в ответ на вот эти реплики, потому что одна из фраз посетителей была: если бы что-то происходило рядом, то у нас бы здесь уже была полиция. То есть люди абсолютно уверены в том, что они в безопасности, не настолько в этом уверены, что любое какое-то событие, которое ЧП, может произойти рядом с ними, обязано просто заставить полицию, правоохранителей зайти ровно туда, где они сидят.
Да.
Это удивительная уверенность в правоохранительных органах и вообще в собственной, не знаю,
ну, как,
в безопасности,
а
в городе.
Это свойство человеческое, видишь, натуры. Люди не особо, видишь, как реагируют. Не все отказываются от поездок. Ну, может, сомнения какие-то есть, но надо чуть поостеречься, может, избежать людных мест. Алло, здравствуйте, Гурген. Вы планировали поездку?
Доброе утро.
Да.
Доброе утро, девушки. Я хочу внести маленькую ясность. Дело в том, что бульвар называется Рамблас. Последняя буква «С», она в испанском читается. И бульвар переходит в исключительно красивую Пасео де Грасия, так называемую. Это, я не знаю, как точно произнести это по-каталонски. Сергей, видимо, внесет коррекцию. Но я хочу сказать, что я был в прошлом году. И вы знаете, хочу немножко прервать сам себя тем, что снаряд в одну лунку не падает дважды. И вот это успокаивает как-то исключительно.
Спасибо, спасибо. У нас наш главный редактор на линии сейчас. Алло, Сергей. Ой. Так, ну, пока говорил Гурген, я пыталась закруглить. Ждем. Сейчас Сергей Даренко нам перезвонит. Он там находится, совсем недалеко. Наблюдает все своими глазами. И мы для него сейчас освобождаем. Сейчас не надо звонить. Сейчас там будем ждать повторного звонка от Сергея Даренко. Получается, что... Что нам слушатели сейчас пишут? Что, в общем,
что ехать они все равно туда собираются. Если уж брали билеты, то отказываться от поездки не намерены. И ругают нас за то, что мы как будто бы призываем остерегаться чего бы то ни было. Говорят, что по вашей логике все жители Барселоны, что ли, должны уехать сейчас из города. Нет, мы не это пропагандировали, нет. Кое-что... Не заметить ни за что, а зацепились за какую-то... Что? 627-й, я не очень понимаю, о чем вы писали тут. Это правильно не поддаваться, иначе террористы будут считать, что они успешны в создании паники. Вальдемар объясняет, почему не нужно сейчас ни паниковать, ни отказываться, видимо, от поездок. Я так понимаю.
Да, да. Будем голосование запускать на тему, пугают ли вас такие вещи. Вы не поддаетесь панике, не поддаетесь. 134-21-35 и 134-21-36, береженого Бог бережет, надо реагировать. Алло, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте.
Да, расскажите, далеко ли вы находитесь от событий?
Вы знаете, я как раз между Камбрильсом и Барселоной, здесь вот в районе Таррагоны. Камбрильс, насколько я понимаю, это такая рублевка, но здесь нет такой рублевки, как в России. То есть испанцы вообще стараются избегать роскоши. Здесь сильны такие социалистические взгляды, социалистические подходы. Но Камбрильс, тем не менее, такое более изысканное место. Понятно, что центр Барселоны, Рамблас, это самое туристическое место, какое только возможно. И я вот проснулся сейчас, еще не очень понимаю, есть ли данные по национальностям, по гражданству потерпевших. Вы их не видите?
Ну, российских граждан, говорят, пока что вроде
информации про российских граждан
да, нет. А про других пока тоже
вчера, когда показывали видео, все время было понятно, что снимают русские. Там было много русских, потому что слышно было за кадром. Он проехал только что, он проехал вот тут. Мы были в эпицентре. Было довольно много русских реплик. И я очень боялся, что русские... Видите, русские, значит, все-таки сумели отскочить как-то или в сторону от этой машины. Она двигалась 80 км в час по тротуарам, по пешеходной зоне, как бы зигзагообразно при этом вырисовывая S-образные такие рисунки, наезжая на людей. Что сказать, понимаете, я уже больше на реакцию смотрю, а не на, собственно, преступление, потому что меня там не было в центре. Реакция, люди, конечно, притихли и очень скорбят. Очень товарищи, очень товарищи. Вообще, если позволите, такое страновое наблюдение, испанцы, в принципе, очень товарищи. Они очень любят все вместе обсуждать, они любят очень быть вместе, они очень солидарный такой народ.
Сергей, вы вчера писали в Инстаграме, что после произошедшего на Рамблес не было никаких усилений мер безопасности в других городах, на что вы обращали внимание.
Да.
Позже это как-то это правда, стали может, менять?
Нет, ничего не стало меняться, потому что тут, вот в нашем местечке, дело обстоит так, когда безопасность есть, какая бы то ни была, там человек 50 африканцев, которые продают кроссовки на тротуарах прямо, они уходят, потому что полиция, они не имеют права, и они уходят. Но когда полиции нет, то мы видим человек 50 африканцев, которые расстилают здесь гигантские покрывала вот с кроссовками и всякой одеждой. И вчера как раз видно было, что полиции нет ни слуха, ни духу, и Африка, вся Африка здесь расстилала свои кроссовки паленые.
Сергей...
Так что ничего, но с другой стороны, это может означать, что полицию вызвали в Барселону, понимаете, на усиление.
А как-то заметно, что сегодня уже день траура? Вы выходили на улицу уже?
Я вот сейчас на улице.
Это как-то ощущается, что там траур?
Пока никак, но ночью это ощущалось. Независимо от объявления властей, ночью это ощущалось. Не было громкой музыки, не было компаний. Все собирались, даже если люди собирались за столиками, видно было, что они смотрят в свои смартфоны, смотрят постоянно телевизор на смартфонах. И постоянно это обсуждают. То есть люди воздержались от обычного вот такого вот, как это сказать, прогулочно счастливого времяпрепровождения.
Сергей, а вот вы говорите, обсуждают. А в каком ключе обсуждают? Там, может быть, ток-шоу уже какие-то собирали, и пресса как-то какие вопросы задает?
Ток-шоу вчера не было, потому что шел сплошной каскад информации.
Ну, такой
режим был информационного канала. И ключ один. Вчера же выступил глава правительства Каталонии. Кстати говоря, ни полслова на испанском не сказал, только на каталонском. Вчера же выступила мэр Барселоны, дама. и рядом с ними все время стоял какой-то господин, по виду олицетворявший исламскую общественность, который должен был тоже осудить, но его по телевизору показывали визуально, но он ничего не говорил. Вот. И все как бы, все осудили, все сказали, ток-шоу еще не было. Но нерв был, основной нерв был, как помочь.
Основной как нерв помочь?
Был в чем... Да, mm-hmm. Да. Вот и даже русские мои знакомые, которые сейчас в Барселоне, и вот Никита, телефон я вам давал,
да,
и так далее.
Не можем вам, к сожалению, дозвониться.
Да, они все непрерывно писали: ребята, я на машине, кому помочь? Ребята, кого повезти? Я готов дать ночлег. То есть все, даже русские жители Барселоны, которых я знаю, они все писали: ребята, кто где, я готов помогать, ехать, таскать. Значит, что надо делать, что, где провести ночь, что делать?
Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то государственная рассылка сообщений, я не знаю, там, ну, местные МЧС или полиция, которые предостерегают там туда не ходить, вот это не делать, и в связи с введением, там нет режима чрезвычайного положения, но тем не менее?
У меня нет номера испанского телефона, и поэтому я не знаю, я не получаю по каждому ветерку здесь смс-ок никаких. Нет, ну, я смотрел телевизор, и я видел, что даже спортивные каналы, каналы, которые обычно спортивные состязания передают, полностью отключились и давали в нон-стоп режиме новости постоянно. Вот. Ну, ощущение, конечно, какой-то опрокинутости и непонимания, что делать дальше. Понимаете, ведь цивилизационно непонятно, что делать дальше.
Да, вот это самый главный вопрос, да.
Мы хорошие. Мы солидарные, да, Все готовы кровь сдать, ага. Значит, все готовы ночью пойти волонтерами в больницы. Ну и это правда, да, действительно. Люди стекались и просили взять их волонтерами. Десятки, сотни, понимаете? Ну хорошо, а это все мы хорошие. Это теперь нам понятно, что мы хорошие. А что делать, проблемы эти непонятны? Ну ведь непонятно. Ведь этот чувак, вот этот вот, который взрывал, он же сидел перед этим... На пляже. За сутки до этого он сидел на пляже. В темных очках. Абсолютный такой мэн такой, знаете, такой красавчик, сердцеед. Такой, типа, смерть девкам такой, понимаете? Значит, он сидел. Мускулистый, все как положено. ЗОЖ, спортивный образ жизни, все. Он, другое дело, у него в сетях там особенности какие. Он следит за марокканским землячеством, ну, судя по соцсетям. И интересуется... изучением Корана. Корана именно, книги Корана. Вот. Значит, ну вот он нормальный же. Ну нормально, почему? Я вчера ел в японском ресторане здесь. Спросил, кто сделал такие изысканные роллы. Мне выходит девчонка, говорит, марокканец. Я говорю, да ладно, не ври. Какой марокканец? Она говорит, да, роллы эти, изысканнейшие роллы, сделал марокканец. У нас на кухне марокканец. Я говорю, обалдеть, а передайте ему привет. Вот он делает роллы изысканнейшие. После чего ходит там, девкам сердца прожигает своей красотою, какой-нибудь удалью. После чего едет, убивает. Вот здесь я не понимаю, понимаете? Я не понимаю здесь. Вот между тем, когда он делает что-то хорошее, а потом кривляется на пляже, а потом едет убивать. Вот где здесь что-то неправильное?
Как вы думаете, просто? Миграционная политика в Европе как-то будет меняться?
Ну а как она будет меняться? Так же, как и Россия, Европа стоит на иммиграционных потоках, на весь бизнес, вся промышленность, все на этом стоит, понимаете? Нельзя же... А кто будет работать? А работать будет кто?
Местные?
Золотой миллиард не работает, понимаете? Украинцев не хватит на всю Европу, которые готовы были бы работать за европейцев, но
у нас
не хватит.
Есть сообщение, во-первых, о том, что граждане из 18 стран пострадали в теракте, и сейчас с пометкой «Срочно» Москва-24 сообщает, что гражданка РФ пострадала при теракте в Барселоне, но пока, ну, имени ее ничего, подробностей пока нет.
Дай Бог здоровья.
Да.
В общем, непонятно.
Но вот ксенофобия же, она все равно...
Ксенофобия, пойми.
Легко она в Испании воспламениться или нет?
Мы не понимаем момента, Настенька. Вот слушай, вот если бы ты, вот ты и тебе подобные люди, да?
Да?
Если бы у них вдруг в мозге что-то переключалось, и вы бы шли нас убивать, то то мы бы для нас была бы загадка, в какой момент вы начинаете убивать. Для нас это загадка, мы не можем понять механизма. Я не понимаю, вот идет чудесный человек, хороший, разговаривает со мной по-испански, все у него хорошо. Значит, у него есть работа, у него, да, действительно есть работа, семья, какая-то все. Потом он ведет, вот он бежит, например, спортивный образ жизни, Настенька, мы не понимаем, в какой момент у него в мозге переключается, он идет убивать. Мы не понимаем этого, Настя. От непоняток нам страшно, Настя. От непоняток страшно. Если бы мы понимали, вот он съел морковку и пошел убивать, мы бы сказали, давайте не давать им морковку. Если бы мы видели, что он там, скажем, съел сырого мяса, пошел убивать, мы бы сказали, давайте не давать им сырого мяса. Но мы не понимаем, какой чертов момент у них в голове переключается, и они приветливые, дружелюбные, имеющие работу, занимающиеся здоровым образом жизни, прекрасные люди, идут нас убивать. Вот этого нам непонятно, это же главное.
Этот вопрос мы задавали еще после петербургского теракта с Акбарджоном Джалиловым.
В том-то и дело. Это замечательные люди, смотрят на нас, чистый взгляд, прекрасный. Вот такие корешки. Вот такие. Берет, убивает. А что сломалось в голове? И в какой момент? А как это отследить? Я не знаю.
Спасибо, Сергей. У нас новости сейчас по времени.
Да, и будьте там осторожны на всякий случай.
Хорошо.
Да, спасибо. Это был Сергей Доренко, он сейчас находится между как раз Барселоной и вторым...
Камбрильсом,
да, вторым городом, где был теракт, а сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
августа, пятница, в студии Ольга Данилевич.
Анастасия Ножко, доброе утро.
Это программа «Подъем». Обсуждаем теракт в Испании. Их было, на самом деле, несколько, была череда. Сначала грузовик врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамблас в Барселоне. Потом задержали нескольких террористов в 120 километрах от Барселоны. Они уже начали ехать на машине, сами обвязанные поясами смертников. Полиция, направляясь к толпе, полиция начала стрельбу. Несколько
их ликвидировали.
Человек погибло, да. Все они
всех
погибли,
всех.
Да. И, в общем, сейчас...
Еще был муниципалитет Альканар, где взрывы прогремели.
И, да, происходит, сейчас расследуют, почему, что за взрывы. Одна россиянка, по последним данным, пострадала. Это «Россия-24» сообщает. Но она жива, получила травму позвоночника. Это другая история. Пострадала, но мы пока не знаем подробностей, ни имени, ни что случилось. В общем, 100 человек, около сотни человек пострадали, 13 погибли. Только что в эфире у нас был Сергей Доренко, который рассказывал про то, что, ну, вот люди, да, в таком немного опустошенном состоянии находятся, но, тем не менее, все равно, конечно, продолжает функционировать. Сейчас Испания проснется, будет приходить в себя, и посмотрим, какие дальше, что покажет расследование.
Ну, и, собственно, Сергей, мы вместе с ним задаемся вопросом, в какой момент люди, которые приехали, потому что это, опять же, судя по всему, мигранты, люди, которые приезжают в какую бы то ни было страну, в чужую, не свою, где получают жилье, получают, очевидно, и работу какую-то тоже, в какой момент они...
Исламское государство, кстати, объявило, что берет на себя ответственность за этот теракт. В какой момент люди принимают решение, так сказать, вот пойти на этот, встать на этот путь? Я, кстати, голосование, напомню, я его так начала, но Сергей Доренко позвонил, и оно немножко затухло. Вы после таких терактов себя стараетесь, ну, то есть первый номер 134-21-35, вы, ну, не, на вас не влияют все равно, ну, вот эти события происходят, как в неожиданном месте, поэтому как-то предохраниться невозможно от этого, спастись, поэтому на ваши планы никогда такие вещи не влияют. 134-21-35. долгосрочно. И 134-21-36, нет, все-таки вы поостереглись бы, например, если бы у вас была путевка в Испанию, сейчас бы не поехали в Барселону. 134-21-36, это к вопросу о том, насколько влияют теракты действительно на вот наше российское, в частности, общество и российских туристов. Какое-то время, я помню, с некой долей хвастовства пресса писала, что им все равно, что там в Египте, например, тоже расстреливают на пляже. Помнишь, там были эпизоды, и потом еще были всякие случаи нехорошие. Да. И тем не менее наши туристы не отказывались. Турпоток не вообще совершенно не спадал. То есть вот низкая цена, хорошее море, оно привлекало все равно. 134-21-35. На вас не производят такого сильного впечатления теракт, в том смысле, что они не меняют ваши планы. Все равно. 134-21-36. Вы все равно не можете на это не обращать внимания. Начинаете опасаться и какие-то меры предосторожности принимать, не лезть в пекло. 134-21-36. Пишите нам сообщение на Telegram, на Москобот. Называется наш Telegram. СМС-сообщение на номер +7 925 888 94 8. И Twitter говорит МСК. Мы задаемся вопросом, можно ли технически как-то когда-то понять, наконец, однажды, когда человек начинает представлять угрозу для общества.
Ну и Валентин, комментируя, собственно, не комментируя, отвечая на этот наш вопрос, сразу говорит, что как вы не понимаете, они приезжают именно для этой цели, мы их цель. То есть люди приезжают изначально, собираясь, не знаю, вступить в ряды боевиков, например.
Так это же, понимаете, мы, вариант. Они, их приезжают миллионы, а боевиками этими экстремистами, совсем... вот этими, да, террористами становятся, ну
не
вот...
Не все, совсем не все.
Ну там несколько десятков человек, вот если взять там несколько лет даже, из миллионов, то есть это в принципе... люди, которые, ну, как-то, ну, это выборка такая маленькая, то есть их мало на самом деле. Они, конечно, производят большой шум информационный, там ужасные вещи делают, но их мало, а все остальные работают и продолжают крутить суши там на кухне и класть плитку. Вот нам тут пишут, у нас тоже проблема, мы не обращаем внимания на то, что где-то по подвалам у нас живут наши, вот наши же эти... дворники, которые убирают нашу территорию, к ним приезжают их дети, они их пытаются здесь устроить. У них нет никакого социального лифта, абсолютно никакой перспективы. Хотя я не знаю насчет перспектив. Может быть, приложив должные усилия, да, человек может, конечно, в современном мире чего угодно достичь.
Ну, знаешь, мне, первое, там, мне кажется, вот выучить, да, второе... как минимум ты говоришь, что вообще нет никакого социального лифта, приезжает мигрант, устраивается дворником работать в Москве, забирает в какой-то момент детей, дети учатся уже в московских школах, вряд ли они выходят дворниками оттуда, ну, правда. Ну, вот я сильно сомневаюсь в этом. Я думаю, что они получают хоть какое-то образование, и дальше, и даже иногда и не хоть какое, и дальше себе учатся спокойно.
И вот эта мигрантская общественность в Европе тоже, конечно, они там кстати, медицинское, знаешь, направление одно из самых популярных, вот из стран Средней Азии, еще с советских времен были такие направления традиционно, которые очень любили, выбирали себе студенты, это медицина. И действительно какие-то сильные в итоге получаются специалисты, естественно, потому что количество однажды переходит в качество. И архитекторы. Но, правда, некоторые просто для красоты, которые дети богатых людей там, в Средней Азии, они просто вот ставят себе на полочку там где-то диплом, что он архитектор или там доктор.
На серванте.
Да, ну, сервант там в кабинет, они там другими делами, типа своим бизнесом семейным занимаются. Но вот архитектор или доктор. 7373948. Есть ли способ, по-вашему, как-то определять, в какой момент человек начинает представлять угрозу для общества? Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Здрасте. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Им это в голову приходит в тот момент, когда они понимают, что хотят занять ваше место. Объясняю. В прошлом году ходил я в Химкинский центр занятости с целью тупо поискать работу хотя бы шофером. Со мной разговаривала тетенька с тяжелым акцентом. И она мне объявила, что шофером мест нет и не бывает. При том, что вы сами видите, каждый второй водитель на дороге такой же, как она. Понимаете, в чем дело? Они уже не дворниками работают, а начальниками над нами. Они метят на ваше место.
Вы так прям отделяете нас от вас. Они же такие же люди, как и мы, правда? Почему им нельзя работать?
Меня уже вышибли на обочину жизни. Меня на работу не берут. И это ждет и вас.
То есть все-таки видишь какое-то разделение. То есть человек боится что по национальному именно признаку, я так поняла. Так что по определению восхитительный к Юрию Николаевичу надо подбавить, что еще он...
Мнительный.
Мнительный, опасается. Ну, ксенофоб, на самом деле, по большому счету. Что у нас слушатель наш пишет на Телеграм? Очень много пишет.
Те, кто убирает улицы и готовит ролл, они все ждут команды, это спящие убийцы, они там для одной цели, как это можно не понимать, пишет Валентин. Ну, хорошо, что вы понимаете
это. Очень много пишут. Так, что у нас еще? Там писали, что они жили в деспотических режимах, но уже улетело вниз, уползло это. На самом деле это не совсем так. Вот я помню, что в Бельгии же был теракт.
В Брюсселе.
Да. В Бельгии. Там как раз люди уже второе, третье поколение, то есть они росли там. Как ни странно, и во Франции тоже, не приехавшие, а дети, которые с детства, с измальства росли, ходили во французский сад или там франкофонный. Там не было уже никакого деспотического режима. Есть подозрения, ну вот у меня лично, я пытаюсь тоже на эту тему думать, как вот, может быть, героизма не хватает людям в обычной жизни. Ты стоишь на кухне и делаешь роллы, и нет в этом никакого героизма. Ну, можно словить какое-то удовольствие от того, что там людей кормишь, там вкусно получается и так далее. Но вот нет такого, чтобы тебе памятник.
И ты, ты же, выходит, тоже разделяешь, потому что суши готовят в московских тех же ресторанах, и не только мигранты, готовят московские там в пятом поколении, не знаю, в десятом поколении семьи. Вот эта вот необходимость в собственной реализации, в каком-то героизме отсутствует, что ли, выходит у наших?
А на Украине, мне кажется, в полной мере она сейчас реализована. Вот все, кто были спящие такие герои, они, у них есть прекрасная возможность занять сторону и взять там оружие и вперед. Вот у них теперь тоже есть место. Их очень много. Они ждут отмашку, пишет Ози. Александр пишет, если нас не будут убивать иммигранты, мы сами друг друга побиваем, это природа человека. Для приезжих главное это бабло, а не нормы и ценности. Сергей, слушайте, как у нас не любят приезжих? Сами-то вы тоже откуда-то приехали, на самом деле, ваши предки откуда-то приехали и пришли. Мы же расселялись из Африки все, ну, говорят так, по крайней мере. Когда руководство организации скажет, ой, я не могу так быстро... Такой отклик я не могу так быстро читать.
Ты
скачет
нажимай.
Строка очень сильно. Что нажимать? Куда? Куда вот нажимать?
Держать мышкой в следующий раз.
А, все, толерантно быть стыдно. Правда, за Юрием Николаевичем, пишет Агавр. А для меня важно бабло, пишет кто-то еще из коренных, я так понимаю.
Жора считает, что у нас шторы атеизма и толерантности, и мы не понимаем сути.
Шоры атеизма и толерантности. Шоры. Нам кажется,
что
религия – это шоры, например. Она, кстати, толкает часто людей вот на такие вещи, в отличие от атеизма, который редко приводит, потому что человек берет, плюет и говорит, все, хватит. И начинает убивать. Да, если на полосе препятствий... я ушла наконец, да, в начало, когда нам писали... Едем в Карамболь через неделю, пишет Вальдемар. Ливия, Ирак и Сирия тоже, тоже терроризмом с самолетами и танками.
Давай это мы, наконец, такое? Подведем итоги нашего голосования, потому что оно уже длится, мне кажется, бесконечно.
О, да, голосование, точно. Голосование у нас такое, 76%, я его останавливаю, секунду, 76% никак не меняют свои планы, а 24% все-таки после таких событий, конечно, вносят коррективы в свой образ действий.
Но надо сказать, что из пишущих нам слушателей почти все говорят, что если бы билеты были, или те, кто, у кого они действительно есть, не собираются менять эти
планы. Не теряйте 40 тысяч, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте.
Сергей Леонидович, конечно, попытался нагнать жути на всех на нас, но я считаю, что не так все внезапно, как это бывает. То вспомним того же Акбаржона Жалилова, вспомним его переписку, которая была выявлена потом уже, после теракта. Угу. Так вот, чтобы этого не было, нужно половину наших служб разогнать, всех бездельников, всех начальников, ставить только... Нормальных специалистов, которые будут заниматься выявлением именно среди этой среды.
Так они так что? Среды. Вот у нас на прошлой, в начале недели было сообщение, 4 человек арестовали, схрон взрывчатки, мать сатаны, вот это нашли.
Так этого мало. Вот почему давайте мало? Представим, что если бы все мигранты с Востока, там в Испании, были бы под контролем спецслужб, я имею в виду вся их переписка, они бы увидели, что тот же самый человек, который который якобы внезапно взял взрывчатку или нож, или сел на машину, пошел убивать, он перед этим наверняка общался с кем-то из ячейки Аль-Каиды или еще какой-то ИГИЛ, что наверняка у него мысли или переписка, или разговоры были, наверняка он ходил в церковь какую-нибудь радикальную и так далее. То есть просто люди не следят, абсолютно не следят, а потом получают вот эту внезапную вещь, про которую говорит Даренко. Это не внезапность, это просто отсутствие контроля за потенциально опасными слоями населения. Вот и все.
Спасибо.
Это плохая работа спецслужб.
Спасибо. Вот в Испании плохо сработали
спецслужбы. А как организовать? Ну, то есть приезжает человек, допустим,
это в Москву. Это значит, ты смотришь Дэвида Линча, нет, вот этот сериал?
Нет.
Там просто в какой-то момент ФБР, там все офис, и начальник дает распоряжение подчиненному. Говорит, нам надо найти человека по имени Даглас, ну, там, Даглас такой-то. А тот говорит, так в Лос-Анджелесе же 20 человек с таким именем, как мы найдем нужного? А тот вспылил и говорит, это твоя работа, черт подери, мы этим занимаемся, чтобы найти нужного. Это как раз вопрос технический. То есть нам человек говорит, правильно, они это действительно уже сейчас доказано, уже сейчас говорят, что есть связь между этими обезвреженной там в 120 километрах от Барселоны машиной и той, которая врезалась в толпу в Барселоне. То есть это действительно системная, подготовленная акция. То есть это значит... Подготовленное, это значит, что у них есть способы общения, это значит, что у них есть какой-то центр командный, и это значит, что если бы к ним кто-то внедрился, все это можно было предотвратить.
Я напоминаю, разведка. Что у нас мы с тобой рассказали, что ЦРУ предупреждало о том, что взрывы грядут в Каталонии, что обязательно, что именно там собираются устроить какие-то теракты. То есть мало того, что террористы готовились, это было известно, об этом знали спецслужбы, они, выходит, ничего не предприняли?
А если у них, а как ничего не предприняли? Может, у них возможности нет? Люди протестуют против слежки. Нам человек говорит, что слежка – это самый эффективный способ борьбы с этим всем злом. Как мы подтверждаем это, ну, не знаю, или нет, можно, конечно, проголосовать, потому что, ну, по-моему, это тоже очевидная вещь. Слежка – это же не психопат-одиночка, против которого ты действительно ничего не можешь делать. Да и то, если врач вовремя сообщит, куда следует, может быть, можно чего-то предотвратить. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Александр, Москва.
Здрасте.
Да. Вот Сергей Даренко вот говорит, в какой момент у них включается что-то в голове. Надо просто вот где... Проходят проповеди вот этих мул. Мула что-то кричит с этой фигни, как ее называют.
Ой, нет, ну давайте мы так не будем разговаривать. Это называется минарет, это не то. На самом деле они же не, как сказать, это же параллельная реальность. Одно дело, справляющие свой там культ верующие вот эти вот мусульмане, а другое дело ячейки, которые работают. Там же... Ну, как бы, там же большинство-то людей не знают об этом и страдают точно так же от этих терактов. Это, ну, конечно, есть определенная среда, и в нее, вот говорит наш предыдущий слушатель, надо внедрять специалистов. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Я рассматриваю эту проблему как проблему вымирания прогрессивной.
Ой, пропадает звук, но очень интересный был заход. Вымирание прогрессивной цивилизации. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Здравствуйте,
мы
Георгий.
С ребятами большой достаточно компании вылетаем. Я в воскресенье вылетаю в Барселону, они там завтра вылетают.
Вам страшно?
Вот. Ну, честно говоря, какой-то такой... Ну, не сказать, что страшно. Я как бы верю в то, что там два раза в одно место снаряд не попадает. Вот. Но, тем не менее, какой-то такой осадочек, скажем так, есть. И, скорее всего, там как бы какой-то расслабленности, скажем так, гуляя по улицам Барселоны не будет, мне кажется, я буду на каких-то мусульманских там туристов или что-то как-то с опаской смотреть, особенно там женщин в паранже там в какой-то, или вот что-то такое, как бы, ну, какой-то осадочек есть в любом случае.
Но при этом вы не отказываетесь от самой поездки?
Не отказываюсь, потому что, ну, как обычно, как вы говорите, во-первых, билеты там невозвратные, во-вторых, вся жизнь уже спланирована, и на эту поездку уже давно планы были, там уже полгода примерно, вот, поэтому, ну, сложно как-то сейчас так.
Скажите, взять, вот, а дальнейшие ваши планы, дальше Европа, в одну воронку там дважды на снаряд не попадает, хорошо, а дальше есть другая Европа, в которой тоже есть мигранты, и в которой есть, всегда есть, как и в России, в общем, что уж говорить, есть опасность того, что будут новые теракты, это вас будет останавливать от следующих поездок? Там не второй раз.
Вряд ли, я как бы, ну, верю в судьбу, и судьба, она тебе, ну, как бы кирпич на голову может упасть, если из подъезда, из дома выйдешь, вот, поэтому, ну, достаточно, как бы, вот так относиться скептически, как бы, ну, вот. не знаю, не буду бояться точно.
Понятно, спасибо. Спасибо. Новой страны.
7373948, обсуждаем теракт в Испании. Вопрос у нас стоит таким образом, вот достаточно ли действительно разведки? Мы могли бы, например, как Россия, предложить такую, протянуть руку какой-то помощи? Можем ли мы конкурировать, например, не то что конкурировать на этом рынке спецслужб, да, на рынке разведки, предлагать свои услуги России, учить их, помогать внедрять этих кротов, или как они там называются, жуков, кого-то, да, потому что у нас они работают, тоже бывают проколы, тоже проблема есть, но у нас обезвреживают. Я не слышала из Европы, ну, я не знаю, может быть, я плохо слежу, чтобы там тоже как-то вдруг тайники какие-то
находили,
открывали.
Находили после всех терактов и парижских.
После. Нет, ну это после, да. Ну, а вот так, чтобы до. Же? Ну вот сейчас у нас до теракта нашли взрывчатку. И до этого еще предотвращали столкновение сапсанов, которое планировалось там еще осенью и так далее. У нас давно ничего не происходило.
Ну, у нас планировалось смысле. Просто больше, чем там, вероятно.
Мы не знаем, но там процент мигрантов там довольно высокий. Они включены в жизнь намного больше, чем у нас, наши мигранты, кстати, включены. 7373948. Могли ли бы ли наши спецслужбы сейчас как-то в этой России вот, на волне вот этой общего врага, да, общей борьбы, как-то подружиться с Западом назад? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут. Я вам хочу просто важную вещь сказать. У меня два человека ходят в мечеть, и один из них, ну, как бы там служит. Вот. И ситуация такая, что у каждого мулы был эмиссар от ИГИЛа, и угрожал, и каждый мула ходит, ну, как бы под прессингом этого исламского государства.
А поэтому... что это такое? У меня было два человека, это что значит? Это ваши строители, рабочие, кто это у вас?
Не, я просто сам раньше в Узбекистане жил, я сам русский, переехал сюда, вот. Ну, и с некоторыми, они приехали сюда на работу, и, ну, двух я знаю уже лет по 25, наверное, людей, вот.
И что они
И вы делают? С ними дружите? У них там начальство в исламском государстве, террористическая организация, запрещенная на территории России, напоминаю. Вы с ними продолжаете дружить, все хорошо, мир,
нет,
дружба, жвачка,
нет,
или что?
Вы не поняли, они ходят в мечеть и рассказывают, один служит в мечети, что каждый мулла находится, ну, как бы под прессингом эмиссаров исламского государства.
Ну, вот то есть он сопротивляется, но находится под прессингом. То есть здесь в Москве, да? Вот
да,
это вы утверждаете?
В России, в Москве.
В России, в Москве.
Он в мечети рассказывает о том, что он находится под прессингом, туда ходят на службу многие. Вы серьезно?
Тот, кто там служит, он как бы это типа замечает, я так поняла, и докладывает в дружеской беседе. Ну, так это значит, это же хорошо, потому что это значит, что за ними можно следить, и все. Это очень просто. Ты следишь, и каждый их следующий шаг угадываешь. Чисто технические такие шашки. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что, конечно, слежкой терроризм не победить, потому что вода всегда найдет дырочку, и задача пугать прогрессивную общественность. Просто они перейдут на другой формат взаимодействия и запугивания, и начнут действительно воспитывать психопатов, одиночек. Это и сейчас происходит. Делиться опытом, ну, Россия и так делится опытом, все-таки... На основе антитеррористических настроений, мне кажется, что страны взаимодействуют достаточно тесно. Это, ну,
уже, да,
такой...
теснее некуда. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Да. Сергей, Москва. Вы знаете, вот говоря у нас, вы подразумеваете Закавказье? Я тут вывел на компьютере просто подборочку происшествия. Ужас. Вы знаете, у меня волосы дыбом встали за последние 2 месяца. Через день. Обстрел блокпостов, подрыв, обстрел полицейских машин.
А, ну это в Дагестане, да-да-да, в основном.
Чечня, Дагестан, понимаете, через день.
В Чечне давно ничего
месяца,
не было.
За Нет. 2 месяца около 15, я не знаю, как это назвать, терактов. Ну... Ну, понимаете, а вы говорите у нас. Значит, вы не подразумеваете, что это у нас?
У нас, все подразумеваем. Подразумеваем.
Ну, вот, понимаете, а вот так что какое противодействие? Ну да, в Москве
чего,
нету этого.
Да.
А там просто война. Ну, как-то вот так.
Ну, по новостям, да, конечно, можешь судить. Там же есть окопавшиеся какие-то бандиты, и с ними борются. Нет, в Чечне уже давно ничего нет. Они все повывелись. Они все переехали в соседний сопредельный регион. Нет, в Дагестане периодически там стреляют, и в Ингушетии, да. Хотя там вроде бы по статистике там все как-то вроде бы налаживается. Это вот недавно с Юнусбековым и Евкуровым в российской газете было интервью очень большое. Он рассказывал, он там принимал принца какого-то из Эмиратов.
Саудовской Аравии.
Да, из Саудовской Аравии, точно. И, ну, вот, как-то они там тоже вроде бы еще есть, но это там местная локальная проблема, с которой там же локально и борются.
И Евкуров еще рассказывал, да, о том, что, собственно, отток заметно снизился в ряды террористов, жителей Ингушетии, и возвращаются, соответственно, тоже меньше людей.
Да, да, да. И его спрашивали, возможно ли, кстати, перевоспитание, и он сказал, что нет, это тоже было был большой вопрос у нас с Солей еще в понедельник.
Нет, он как раз-то говорил, что это возможно.
Он сначала говорил, что они этого ищут, то есть те, кто идут в террористы, условно да. говоря, или в какие-то боевые ячейки, а их с ними разговаривать не о чем, потому что они сами этого хотят. Вот, сами это ищут, сами это находят и там участвуют, поэтому переубедить их невозможно. И в то же время мы знаем,
но
что там
в Чечне...
Но когда
они возвращаются уже в Ингушетию, говорил Евкуров, с ними можно как-то работать, их можно убеждать. Вот.
А из тех, кого переубедили, никто не вернулся обратно да. туда на войнушку, как вот, будто бы, да. Ну, и это понятно, потому что всегда это оказывается война не такой романтичной, как она может показаться там из дома.
Ну, вот. Вообще не романтичной.
Не такой героической, да. Ну, что нам пишут слушатели? Девчонки, ну вы чего? Все, кто принял ислам, очень много русских, они ходят в мечети, находятся под жестким контролем, пишет Германия. Борцы с алкоголем и табаком, исламские террористы заставляют принудительно принять ислам, уже начали магазины жечь.
514 пишет, или 14-я, причина в увеличении потребления и трат денег порока... Пророка, простите, не должен мужик делать женскую работу. То есть, а? Что это как кого-то цепляет. Вот эта вот фраза, сейчас мы за нее могли бы, конечно, зацепиться.
Мы за нее зацепимся чуть позже. У нас сейчас по расписанию должны скоро наступить да. новости. Построили пока... огромный толерантный муравейник, но, как оказалось, ненадежный, пишет 55-й.
Великий вопрос... немой, борцы с алкоголем и табаком и исламские террористы заставляют принудительно принять ислам, уже начали магазины жечь.
Вопрос о том, придем ли мы к Оруэллу, Хаксли или Замятину, пишет 57-й. Сейчас новости. Большинство жертв теракта в Барселоне оказались немецкими гражданами. Это последнее сообщение от Интерфакса. И полиция задержала еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне. Сейчас мы только что говорили о терактах в Барселоне. Вот у нас есть еще звонки, хотя мы, в общем, собирались завершать эту тему, поскольку не очень понятно.
Давай еще одно сообщение тоже с лент. Консульство не подтверждает пока данные о пострадавших при теракте в Барселоне гражданах России. Это тоже из последних.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел рассказать, вот живу сейчас в Милане непосредственно и был в Барселоне как раз на прошлой неделе. Вот что хотел сказать, что в Европе очень как-то смирились, что ли, с этой угрозой. Я не вижу какой-то большой заинтересованности полиции, заинтересованности спецслужб в предотвращение этих терактов. То есть какая-то вот такая вот расслабленность присутствует. То есть, вот, к примеру, я был на стадионе Камп Ноу как раз в Барселоне, 80 тысяч человек, матч Барселона-Реал. И я вот хожу на стадион в Москве, вот я знаю, как вот происходят досмотры, как организована безопасность. Да, это не всегда приятно, это иногда отнимает много времени, но 80 тысяч человек, и я видел, ну, порядка двух людей в форме, вот, которые обеспечивали досмотр и прохождение людей через рамки. Ну, как-то,
а вы говорите, кажется... расслабились, как будто бы раньше было как-то иначе.
Да, мне кажется, раньше это было более структурировано, что ли.
А раньше это вот когда?
Я считаю, ну, около 5 лет назад, вот, я могу так вот сравнивать.
Я была там в 2013 году, жила на Рамбле, я все-таки продолжу называть да. ее так, потому что Википедия ее называет так, вы уж простите. И я не видела каких-то... Я даже не помню, чтобы часто мне попадались полицейские какие-то где-то. Вот было все то же самое.
Нет, ну вот это вся и особенность. То есть, если, допустим, мы говорим про Москву, то да, мы видим полицейских, мы видим, вот, но иногда это не переходит в эффективность работы. А там до этого, как мне кажется, мы тоже не видели их, но эффективность была выше. То есть, ну, допустим, тот же пример, когда вот я на Ютубе смотрел, когда там группа мигрантов перебежала блокпост границы Испании, и, ну, собственно, какое действие? То есть им помахали ручкой, ну, собственно, это вот показательно. То есть как-то, мне кажется...
Но вы считаете, в итоге какое-то количество в качестве перейдет, ужесточение, какие-то блокпосты, количество проволок, визы?
Вопрос именно в работе, мне кажется, спецслужбы, потому что и в работе полиции, потому что все-таки очень большая доля расслабленности. Это вот что-то, о чем, видимо, хотел сказать вот слушатель, который... не успел высказаться, это какая-то вот деградация на ментальном уровне, то есть я не знаю, вот как вот я вот ощущаю, потому что я сам проходил, я когда вот переезжал туда по рабочему контракту, я получал вид на жительство, то есть я проходил вот все вот в Италии, правда, все вот эти пути, по которым, по идее, должны идти мигранты, я вот вижу абсолютно расслабленность вот людей на местах, то есть они, я вижу, я общаюсь вот с итальянцами моего возраста, это вот 30 лет мне, угу. Они все, такая вот напущенная толерантность, то есть они не любят это обсуждать, но образно, когда там выпьют два бокала вина, они все это из серии понаехали и вот это все, но да, на каком-то что-то вот сделать, они вот как-то, ну ладно, ну вот мы должны так быть. То есть
понятно.
Это вот как раз овал вот этой политики, многонациональности еще, о которой Меркель говорит. То есть вот, вот это, мне кажется, уже действительно плоды, что в сознаниях и спецслужб, и органов, которые должны отвечать за безопасность простых европейцев, она вот настолько въелась, что, что ну они расслабились. Вот. У нас
спасибо,
наоборот,
спасибо.
У нас...
Мне не кажется, что там как-то расслабились. Я думаю, что они такие там были, в принципе, а потом, после всяких терактов, там меры безопасности и все остальное усиливается, как и было в Брюсселе.
Но это бытовая ксенофобия все равно, она везде всегда присутствует, никуда не девается. Я однажды была случайно практически гидом у Майка Бонджорно, это типа нашего Владимира Познера в Италии был, он уже умер, телеведущий такой, который то в Америке, то в Италии, очень известный там. Он старенький был, с женой, с сыном приехал, и вот мы идем там по Красной площади, мне так запомнилось, он говорит... А что-то я у вас тут черных, говорит, не вижу. По-итальянски говорит, черных. А я так растерялась, говорю, каких черных? Говорит, странно, у нас так много черных, а у вас я совсем не вижу черных. Короче, он говорил об африканцах, на самом деле. Он говорит, что-то они так... И тут он дал волю, потому что по телевизору он как бы не может это обсуждать у себя там нигде с журналистами. А мне как в ямку. Он пожаловался на то, что засилье полное, деваться некуда там в Италии от этих вот, которые ползут из Африки. И, ну, в общем, я так, ну, выслушала его, вот, сказала, что, ну,
неприятно,
вот, да, странно, действительно, у нас действительно нет негров тут, они к нам не едут, не знаю почему. Вот, нам звонит Абдул, хочет что-то добавить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, девочки.
Да.
Так, про что, про исламское государство, про террористов или как?
А вы про любой можете, да, на любую тему выступить. Вот вы, смотрите. Абдул, скажите, пожалуйста, да. Как разведка, вы думаете, может усилиться еще?
А
вы могли бы быть агентом нашим?
Вот парень звонил, говорит, у меня двое ходят в мечеть, там типа мулла там что-то говорит. Ну какой идиот мулла будет говорить про терроризм? Да, там же еще есть, кто на муллу-то несет, правда? Ну без этого не бывает, они все под колпаком. Вопрос, знаете, Сергей правильно
под
говорил.
Под чьим колпаком у меня вопрос? Под нашим, я надеюсь? Или под чужим?
Под нашими, как говорят, спецслужбы, ни один мулла шаг не сделает, это фуфло. Они же не идиоты. Они же вроде бы традиционно такой ислам проследуют. Ну, они не могут. Да, они сами этим борются. Ну, Настя, вот посмотрите интересную позицию. Я мусульманин. Сижу, я общался с этим ваххабитом. Я их не могу понять. Вот кто вот, в этой ячейке... Ну, не понимаем мы их. И они меня... Они говорят так. Если ты не с нами, ты наш враг.
Да.
Они даже своих убивают.
Да.
Что интересно, обратите внимание. Малайзия, Индонезия, там тоже исламские... Там ни одного взрыва нет. В Китае их нет. В Японии не взрывают. В Бразилии не взрывают. Это только Европа, Америка и все.
Почему?
Вот вопрос вопросов.
В Бразилии просто и так, знаете, там и без взрывов хватает, мне кажется.
Спасибо. Чего там хватает? Бедности и ужасов всяких?
Да,
без взрывов
всех,
там хватает?
Всех преступлений других хватает. Алексей пишет, если не взрывают, значит, проблема достать взрывчатку, а это заслуга уже спецслужб.
7373948, Аля, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, у меня тоже такое впечатление, что как будто у них ничего не изменилось. Потому что я периодически, в последнее время езжу в Европу на машине, и достаточно большие пробеги делаем. И, вы знаете, вот на границе я вообще не заметила, ну, какого-то особого контроля машины, когда вот поднимают вещи, это все только на наших границах. Так вот, такой шмон.
А у нас шмон, ты думаете, почему? Вы думаете, мы террористов боимся? Мне кажется, у нас по какой-то другой причине, к сожалению.
Шмон. У нас шмон, чтобы мы вывезли, чтобы мы, вот, в частности, у меня изъяли, как они выразились, заграничный продукт.
Узъяли для личного пользования продукт?
Да, да. Ну, то есть
надо было его уничтожить прямо перед ними. Встать и съесть.
Да, они сказали, что если мы уничтожим, то вас еще штрафуют за то, что вы здесь его употребили на месте. Вот, в общем, я что хочу сказать. В Европе, ну, на границе, во всяком случае, вот Алексей, не даст соврать, художник тоже, по-моему, недавно рассказывал историю, только на границе с Францией какой-то там безумные проверки. А так нет, спокойно приезжаешь.
Ну, так это же прекрасно. Это же террористов-то не остановит никак. Или остановят, если будут, как у нас. Если шмон будет на каждой границе. Что вы думаете?
Кто бы знал. Знал,
непонятно, да, непонятно, будет лучше или нет. Николай звонит. Алло, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здрасте.
Доброе утро.
Что вы имеете сказать по данному вопросу?
Я имею сказать, что, наверное, многие не понимают, и мы не понимаем, что уже давно началась война.
Какая?
Это ислама против так называемых, нас они называют неверными. И поэтому...
Но слушайте, это же не весь ислам, подождите, но вот вы так говорите, ислам. Они как бы все часть... Маленькая-маленькая, вот маленькая-маленькая,
да. Маленькая. То, что называется, а там еще
миллионы, исламом. Миллионы, так. Сотни миллионов людей спокойно совершенно, вроде бы исповедуем ислам, никого ни в какую войну не включались и не собираются.
Анастасия, это вы так думаете, мало.
Да.
Вот. Мы неверные, как они говорят, убили Каддафи, убили Хусейна. Вот. Мы ведем войну против исламских государств. Афганистан, Ирак, Иран. Вы думаете, эти люди нам это простят? Никогда. Сегодня он цивилизованный мусульманин, а завтра он будет уже ортодокс.
Справедливости ради, Каддафи мы не убивали, мы вообще как бы были в этой...
Нет, для них...
Да, понятно. Вы говорите о том, что у них, у этих тех, которые идут себя взрывать там или направляют грузовик куда-то, у них есть обоснование внутреннее, моральное, тому, что, ну, того, что они делают. Это понятно. Конечно. И я лично слышала своими ушами в столовой МГИМО, обедая с мальчиком, который жил там на другом этаже в нашем общежитии, мы как бы просто, будучи соседями, сели за один столик и что-то разговорились. Вот, он из Таджикистана был там, сын политика одного таджикского. И как раз 11 сентября было к тому моменту недавно, и я задала вопрос ему про как он там относится к этому всему. Вот, получила развернутый ответ. Вот, и в общем, сидела я на стуле... как бы плотно, вот, слушая это, он так не аргументированно, значит, начал говорить, если бы ты увидела, как страдают там какие-то дети и так далее, там свадьбы расстреливают, ну, условно говорю, да, там, от этих вот бомбардировок, ты бы поменяла, и вообще, как страдают от американской, например, от западной политики наши люди, ты бы поменяла свое мнение о них и тоже бы, может быть, захотела бы переодеться, типа, и пойти там это все дело крушить и громить, и ломать систему ту. Вот, это вот такая была мысль. Вот, я такие же мысли, как в первый раз вообще.
Потому что ладно, когда у нас был Норд-Ост, были ровно такие же слова и ровно такие же объяснения, почему они здесь.
То есть обоснование понятно, что есть. Другое дело, что тут как бы причина следствия и как бы выбранный метод. Можно подвергнуть сомнению. Может быть, стоит работать на этом фронте, ну, я имею в виду вот так вот, и разведки тоже в том числе. Тем временем Министерство обороны наше выкладывает твит на арабском языке. Они, кстати, в последнее время часто на арабском языке твиты выкладывают, в котором написано, что мы продолжаем бороться с террористами в Сирии, и видео прикручено в этом твите Министерства обороны, как уничтожается какой-то ползущий по горной дороге танк, взрывается. Ну, я так понимаю, что должно нас как-то поддержать, ну, в том числе европейцев тоже.
Наверное.
Что мы продолжаем борьбу. То есть они нас, а мы тоже вот боремся с террористами.
Мне кажется, тему терроризма и произошедшего в Испании нам надо потихоньку уже завершать.
Уходить от нее, да. Потому что мы будем ждать, мы любые сообщения новые, которые будут появляться, мы будем их обязательно зачитывать. Пока все понятно, что ничего не понятно. И вот, к сожалению, очередные жертвы появились.
Подъем.
Жертвы у нас, например, не только от террористов, конкретно в Российской Федерации, люди гибнут в ДТП. За прошлый год, какой период там? За 7 месяцев,
за
не
7 месяцев
год,
этого,
а за 7
да.
месяцев погибли 9332 человека, а пострадали, то есть получили ранения, может быть, даже стали инвалидами, 110673 человека. То есть каждый десятый погибает из 10 получивших ранения. ГИБДД проанализировали, кто попадает в какие аварии. Самые страшные аварии происходят, когда водитель выезжает на встречную полосу. Это каждая третья ДТП
девятый.
Со смертельным исходом. Нет, каждая третья получается.
Да, но каждая, в принципе, девятая ДТП. Со смертельным каждая третья, а из всех... Из числа всех ДТП, это каждое девятое.
Ну, давай, прочитай, как вот тут
просто. Текст. Каждое девятое идет. ДТП в России связано с выездом на полосу встречного движения.
Да. Вот это, и они самые жестокие. То есть при этом там люди погибают, и водители, и пассажиры, и все очень часто. И в этой связи вот эта статистика теперь есть, и надо с ней что-то делать. Ее как-то надо осмыслить. После того, что вы вот сейчас услышали, ну, может быть, вы и раньше знали, но вот еще раз вам напоминают. Представляете, почти 10 тысяч человек мы теряем просто на дорогах за полгода примерно, да, за 7 месяцев. Вы после этого как-то будете пересматривать свое вождение? Сейчас сегодня все едут на дачу, выезжают, ну, встречная, это всегда, мне кажется, трасса в большей степени, mm-hmm. чем город. Будете ли вы как-то менять стратегию? Потому что, когда мы едем в крайнем левом ряду, мы тоже становимся потенциальными жертвами такого замеса, даже не будучи виноватыми. Потому что это, представляете, какая кинетическая энергия, вот встречу друг другу, просто вас заденет, заденет.
Как раз в ГИБДД об этом другая говорят, что такие ДТП, когда с выездом на встречку, там гибнут водители, там гибнут пассажиры, и там гибнут пешеходы.
Не надо ли сделать выводы по поводу строительства дорог, что желательно бы с разделителем, чтобы не было такой ситуации, когда на встречку можно выехать, то есть когда просто бы, если бы было по две полосы в каждую сторону, может, люди бы не вынуждены были бы фуры обгонять.
Еще, кстати говоря, удивительная история. Примерно пятая часть вот из таких ДТП – это когда водитель нетрезво находится за рулем. То есть выезд на встречку – это когда одна пятая случаев – это когда водитель нетрезвый.
7-3-7-3-94-8.
Теоретически мог случайно как бы выехать.
А, ну да, просто руль не туда. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
За рулем. Чем дальше от Москвы, очень много колеек. Это самые опасные дороги.
Надо
или разделительные бордюры ставить, или вот как вот есть дорога, что посередине вначале выезжаешь на встречу, потом выезжаешь, то есть дополнительная полоса как бы появляется.
Да, то есть вы говорите, что просто и выхода другого нет. Ну, то есть приходится вот так вот ездить. Статистика, это то, что мы привели, это «Российская газета» сегодня пишет, статистика со всей России. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
На вас как-то влияют такие цифры, или вы как ездили, так и продолжите?
Ну, вообще-то я езжу и соблюдаю правила дорожного движения, потому что я водитель фуры. Я вот смотрю, как по Москве маленькие вот ездят.
Маленькие люди. Так, да. И что они?
Ну, соблюдение скоростного режима, перестроение, бесповоротников, подрезают обочины. Это просто ужас.
А на трассе как люди себя ведут, поприличнее?
Ну, так сказать, тоже зависит от человека. Конечно, там и скорости больше, там уже хошь не хошь будешь соблюдать. Ну, есть тоже обгоняют, даже вот не смотрят.
Скажите честно, вы садитесь хотя бы иногда за руль не совсем трезвым?
Нет, вообще это исключено.
А за руль легкового автомобиля садитесь?
Ну, конечно, у меня есть моя маленькая машина своя.
А это какая маленькая? Так говорится, трогательно.
Наша отечественная.
А вы обгоняете? Вы ходите вот сами фуры-то обгоняли на своей маленькой машине?
Ну, конечно, обгоняю. Я рассчитываю, выхожу, смотрю, рассчитываю расстояние, чтобы скорость, его скорость, свою скорость. Как бы, если какой-то опасный участок, я лучше вот проеду, приторможу.
Перед поворотами, там, мостами. Спасибо большое.
Да.
Вот бы все так не подвергали. Пишем нам на Телеграм, МСК-бот называется наш Телеграм, СМС-сообщение на +7 925 88 88 94 8 и Твиттер говорит МСК.
Да, и
Елена продолжает нам писать про гречку туда.
А Глория пишет, не будет менять свое поведение на дороге, потому что и так все всегда по правилам перемещается.
А Дмитрий пишет, я как ездил, так и буду ездить на такси. Ну, знаете, такси тоже, к сожалению, не гарантия. Вот, к сожалению, да. А, спросите у водителя фуры, с какой скоростью они сами ездят. Ну, мы и так знаем, с какой скоростью. Что тут у него спрашивать? Нет, я не буду менять свое... А, это вы читали? Вместо разделителей перекладывают новый асфальт в Москве по 2 раза в год. Владимир Потапов. Ну, это, да, проблема того, как Москва за собой следит, и вся остальная Россия как за собой следит. Очень большой разговор.
Мне нравится, да, у нас вот в это время слушатели некоторые, ну, сделали такую доску объявлений, знаешь, пишут. Продам свой BMW.
У нас пишут, там, да, такое пишут, да, продам BMW?
Да, у нас такое было сообщение от слушателя.
Ага, понятно. Очень много одноколеек, пишет Иваныч. Ну вот на одноколейках ли эти столкновения при выезде на так называемую встречку? Можно ли это называть выездом на встречку? Это я не знаю, я сомневаюсь. Мне кажется, там люди быстро-то не едут по одноколейке. Она, наверное, плохого качества, я так сразу подозреваю, наверное, медленно. Да выезд на встречку только там, где одна полоса в одну сторону. Нет, это не называется... Кто у нас сотрудник ДПС есть? Кто может сказать? Это же не может быть выездом на встречку. Вы что? Одноколейка — это одноколейка. Когда кто-то один в кювет уходит, а второй проезжает. 7373948. Есть у нас сотрудники ГИБДД? Можете разъяснить, одноколейка и однополосная — это никакой не выезд на встречку. Правда же? 7373948. Алло, здравствуйте. Позвоните, сотрудники ДПС. Разъясните, пожалуйста, тем, кто давно не читал. Алло, здравствуйте. Нет? Ответить. Вот нажимаю. Ответить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Лимонадный Джок. Меня Женя Бог миловал. Я не сотрудник ГИБДД.
Ну, вы не обижайте их, они тоже хорошо работают у них.
Я не спорю, бывают очень порядочные люди. Да. Для работы на самом деле не сахар. Я их уважаю, как ни странно.
Так, спели осанну. Дальше. У вас меняется как-то ваше поведение на дороге? Вы водите машину?
Да, уже 40 лет вожу, конечно, меняется. Раньше был грех, вот, признаюсь, ездил пьяный. Уже давно этим считал, что это...
Теперь стали лимонадом.
А скажите, пожалуйста, да, вот что, из-за чего вы перестали ездить? Просто сами или что-то произошло все-таки?
Ну, что-то произошло, конечно, не критичное произошло, но на меня вдруг осенило, что это просто идиотизм.
Да,
надо просто, чтобы у людей...
Если бы я сам только собой рисковал, это одно дело, что рискуешь не только собой. Я от этого отказался.
Да, люди, не ждите, когда что-то случится, ну правда.
Да и собой рисковать тоже не особо.
Максим пишет нам: большая авария на Дмитровке в районе дома номер 43, в центр, такси и троллейбус, 2 скорые, 1 реанимация. Это нашей службе новостей, наверное.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мне кажется, у нас дороги толерантности не хватает. У нас чем круче тачка, тем борзое ее поведение на дороге. Это перестроение, подрезание или там вообще езда по беспределу. Не хватает у нас сотрудников ДПС, мне кажется, регулировать участки там, где реально нужны они, а стоят там, где вообще никого нету. То есть вот есть проблемы на участке, на пробках, с ремонтом и много чего. Там вот одного поставить. Потому что мы не хотим друг друга пропускать, пока еще не научились этой вежливости. Вот надо, наверное, с этой стороны.
Вы сами-то пропускаете?
Да, я стараюсь, потому что я вот водитель, работа моя заключается в этом, и как бы я вот вижу, когда люди начинают, вот, не по-наглому, а именно вот когда в проблемных ситуациях через одного, это водительское правило, через одного, это удобно, а когда, конечно, борзый и все такое, то да, там уже смотришь на поведение этого человека на дороге. По факту.
Да, ну вот, к сожалению, по выборке по маркам автомобилей у нас нет в этой статье, хотя было бы, конечно, может быть, интересно.
478-й пишет: 2 раза в месяц езжу по маршруту Москва-Саратов, и 70% дорог это по одной полосе в каждом направлении. На каждом километре стоит крест. Жесть.
А, да, да. Кстати, одно время хотели запретить эти все памятные знаки на обочинах, знаешь, вот эти вот все ведутки.
Я вот думаю, вечером ты едешь, да, у тебя тут так...
А мне кажется, что это очень полезно.
Полезно?
Полезная вещь, потому что, да, помнишь, смотришь и думаешь, вот здесь-то чего? Ну, по ровной дороге едешь там, по прямой, без всяких там поворотов и там фотографии, какие-то венки, и думаешь, ну вот. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Меня Владимир зовут.
Здрасте.
А знаете, мне вот помогает, я часто ролики в интернете смотрю,
которые вот ролики аварии, да? И когда уже едешь за рулем, то эти ситуации как бы, ну, на себя проецируешь, и в каких-то случаях просто там не выезжаешь на встречку, да, потому что помнишь, что вот, вот я такое смотрел, вот он выехал, вот там у него голова отлетела, грубо говоря, да? Вот, то есть вот мне это, наверное, помогает. А что касается разделительных бордюров, вот я хочу напомнить, что у нас Кутузовский проспект есть знаменитый, да, где никак не... Много людей билось именно из-за того, что на встречку люди вылетали, и было много обращений к мэрии сделать разделительные бордюры. Вот, но, к сожалению, наши чиновники не хотят этого делать, там, каким-то своим причинам.
Ну да, вот, кстати, новости по Барселоне, по Испании. Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне заявил о краже документов. Вот этот Дрис Укабир, почему его называли, его имя, что он брал в аренду грузовичок. Он сам пришел в полицию, которая обнаружила взбившим людей в фургоне его паспорт и распространил его фото и сказал, что у него украли. В общем,
да, но это появилось еще ночью, по-моему, новость, да.
Это
Владимир Чернявский пишет нам интересный момент с мотоциклистами, а именно как сократить количество ДТП с участием мотоциклистов. Их очень много, в той же Испании мотоциклистов больше, а ДТП меньше. На неделе вижу сам порядка 5-6 аварий с участием мотоцикла, хотя мотоциклистов по отношению к автомобилистам намного меньше. Почему это происходит, в общем, задается вопросом.
Ну, не сказать, что прям... Ну, то есть видишь, да, оба же упавших, но надо сказать, что вот в Италии, где все эти моторини, вот эти распространены. Там тоже очень много инвалидов, которые потом уже ездят на колясочках, которые именно в таких авариях пострадали. 9 часов 59 минут. Давайте пару слов о движении говорим.
Подъем. В движении.
А, да, вот это и есть в движении заставка. Что у нас карта говорит... Яндекс.Карта, мы ее, она у нас открыта?
Где-то, да, вот сейчас...
7-3-7-3-94-8.
Пробки 4 балла пока, вот что.
Если вы что-то
сказать.
Видите необычное, скажите, вот кроме ДТП на Дмитровке у нас слушатель прислал предупреждение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. От Войковской до Белорусской буквально 10 минут.
О, это очень быстро.
Спасибо. Валерий, пробка на внутренней стороне МКАД от Яна Райниса до Ленинградки сильная. Имейте в виду, когда вы будете там ехать.
Еще сообщение, если
Александр
вы
пишет на МЦК, станции Стрешнева стали, остановились поезда почему-то.
Все, что вы видите странного по движению, можете продолжать писать нам. Мы зачитаем это после новостей. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
августа, пятница, в эфире программа «Подъем», в студии Ольга Данилевич.
И Анастасия Янушко, доброе утро.
Всем доброе утро. Интересно, когда...
Я все время хочу сделать, знаешь, так, Анастасия, звезда моя, ну, что-нибудь такое, да.
Господи, ну я когда-нибудь эту аудиоцитату включу, наверное, в эфир.
Мне кажется, ты должна это сделать.
Однажды. А это когда у меня будет своя заставка, когда я дорасту до своего этого. Мне так нужно будет сделать. Вот, а когда мужчины видят, интересно, пост, где написано... мужчины могут не читать. Они, интересно, вот...
Мне кажется, должны лезть прям, знаешь, туда.
Мне
да.
кажется, с особым рвением. Это да. так интересно сразу. Пусть там рассказывают. Но потом действительно становится, например, неинтересно. Но все равно это очень сильное внимание мужчин привлекает. Поэтому мы хотели сейчас такую маленькую...
Мы хотели попросить мужчин отойти от приемников,
на женские темы. Поговорить, уже устали мы от террористов и автомобилистов. Теперь вот хочется рассказать, что ученые...
Про жир и про бедра.
Про жир и про бедра сказали, что, оказывается, форма груши самая перспективная для женщины с точки зрения длительности жизни.
Форма тела.
Форма тела. Ну как,
сейчас
если женщина баклажан, как мы понимаем, ну как бы то, во что начинает превращаться женщина.
Не знаю про баклажан, знаю форму яблока.
Все говорят яблоко и груша, но яблоко это когда что, просто на ножках ты как бы такой плотный торс.
Ты как бы, ну у тебя такой животик.
Животик,
худые ножки и ручки.
А ножки худые остались. Это как бы не очень перспективно с точки зрения здоровья, потому что жир начинает как-то там обволакивать внутренние органы, мешает им работать. А когда жир
на вторых 90?
С бедер он никуда не просачивается. То есть он ни вверх, ни вниз. И это самое бедра, это самое лучшее место для складирования жира. Поэтому... не знаю, вот эту новость как бы появилась с таким заголовком. И теперь, мне кажется, просто для самоуспокоения женщины должны все пойти и успокоиться. Ты
подошла к зеркалу. Если...
Да если бы надо было подходить,
дорогая,
я
женщина,
про себя знаю.
Если ты подошла к зеркалу и увидела, что ты сама себе напоминаешь грушу, круто, день задался, так и знай. Всем тем, у кого все по-другому
узкие,
немножко.
Узкие бедра, вот эти вот узкие талии, вот эти тонкие ноги, это все не перспективно.
Да, вообще не повезло.
Да, все, мы это обсуждать не будем, все, меняем тему.
Подъем.
Переходим к следующей, чисто женской теме. Ведь у нас образованием женщины занимаются в основном. Интересное наблюдение сделали в Министерстве образования, я так понимаю, да? Нет, куда они жалуются, эти наши россияне? Рособорнадзор. По поводу ЕГЭ. Россияне перестали протестовать против ЕГЭ, по большому счету. То есть вот есть статистика за прошлый год. Там были уже предложения такие, там, время ЕГЭ, время проведения поменять и так далее. Вы, каждый из нас, может взять и написать в Рособорнадзор какую-то свою...
Свое видение, свое что видение, вы хотите поменять, как реформировать.
Все это, да, там, сложит по папочкам, по стопочкам, и что-то может сделать, а что-то не сделает. И оказывается, что все, люди перестали протестовать принципиально против ЕГЭ. И у нас в этой связи возник вопрос с Олей. Это значит что? Что у людей просто сил не осталось с этим бороться? Либо вы поняли для себя, вот каждый же как-то какую-то позицию должен занять по этому вопросу, вы для себя поняли, что, может, это действительно хороший способ определить, ну, вот способность человека даже учиться. Ну, пускай это там просто ответы на вопросы тестов, хотя попробуйте. Вот.
Нет, вы на самом деле просто, когда увидели пройдите. Сначала тест ЕГЭ, вы, возможно, даже его не видели, вы просто узнали, что это тест, не смотрели, что это, решили, что это как-то странно, глупо и не глубоко. Потом вы полезли и посмотрели, что же там за вопросы, и передумали внезапно. Вдруг вам показалось, что это вполне себе глубоко.
Все-таки вопрос, так плохо.
Вопросы такие, что не прочитав, ты не ответишь там или еще что-нибудь. Или вы просто устали за все это время, все эти несколько лет, сколько у нас действует ЕГЭ, устали бороться, обращаться, писать заявление или еще что-то. И смирились как бы. Поэтому да. Заявлений меньше. Чтобы не быть голословными, то, что говорила Настя, что ты говорила, про количество обращений, если в этом последний год их было около сотни, в прошлом году их было около 200, и, внимание, в 2014 году обращений по поводу всяких обращений с предложениями реформировать ЕГЭ было около 1000. 2014 год. В 10 раз больше.
Да.
Их стало меньше, и мы задаем, конечно же, вопрос, почему. Вы пересмотрели свои взгляды, или вы просто устали писать обращения и вообще
7-3-7-3-94-8.
Поняли, что это бесперспективник.
Давайте посмотрим, что наши слушатели по поводу ЕГЭ думают. Вы, если вам кажется, что ЕГЭ нормальный способ определить способность вообще ученика адаптироваться вообще к предлагаемым условиям, ну, не то, что там знания получить. Какие мы знания получаем в школе? Учимся читать и таблицу, ну, и считать, ну, как таблицу умножения. А дальше там уже опционально, кто во что уперся, кто чем увлекается, по большому счету. Так, давайте честно говорить, что так вот по-настоящему учиться там до старших классов и всю программу осваивать... что там, вы помните, потом все равно выветривается. 134-21-35. Нормальный способ определения знаний и способности адаптироваться к условиям. 134-21-35. ЕГЭ – это хорошо. Первый номер – это как в Китае, кстати, система экзаменов. Помните, чтобы стать там чиновником в Китае, издревле экзамены надо было сдавать тоже. Там, ну, там сочинение написать, там не тест, конечно. 134-21-36. Если вы противник ЕГЭ, вам кажется, эта система неэффективна, и вы бы не хотели, чтобы было ЕГЭ в школах, а все-таки вот старые добрые, вот как мы раньше там писали, сочинения и типа контрольные, да, что там
старые
по математике.
Добрые.
Как там и задачу решить. Кстати, в ЕГЭ есть и задачи, есть и сочинения, сейчас включили, все это осталось. 134-21-35. Ваш опыт общения с ЕГЭ вам подсказывает, что все это нормальный способ, все хорошо. Мы как во всем мире тоже не дураки, знают, как правильно сделать.
134-21-36.
Вам не нравится ЕГЭ, вы бы с ними боролись дальше, но просто сил немного уже поубавились. 7373948 это наш эфирный номер. Сейчас начнем принимать звонки. Конечно, приветствуются от звонки от педагогов в первую очередь, чтобы они, ну, объяснили, как они видят эту ситуацию, или родители, которые чего-то ожидали, например, и дождались, или наоборот, не дождались.
И родители, причем отдаем преимущество тем родителям, чьи дети там лет 5 назад сдавали, ну, не ладно, не 5, но там 3 года 20, назад.
25. И сейчас.
3 года назад сдавали ЕГЭ,
и сейчас сдают. Вы сами сдавали, мы сами вот сдавали и поступали в институты, как мы это делали, как сейчас. А сейчас баллы набрал, все, иди выбирай, вот у тебя 10 вузов, пожалуйста, или там, куда ты хочешь. Или, ну, там, либо за деньги идешь учиться. В общем-то, говорят, очень много детей из регионов стало приезжать. Вот кто прям упертый, поставил себе задачу, наблатыкался с этим ЕГЭ, вот, и хорошие баллы получил и приехал поступать. 7373948. Правда, есть, конечно, регионы, сейчас их проверяют, где слишком много 100-бальников. Это тоже у нас есть. Но так и раньше то же самое было. В этом смысле просто ничего не поменялось. То есть ЕГЭ как бы хуже нельзя сказать, что стало.
Поменялись 7373948.
Ли вы, спрашиваем мы. 8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр. Я не поменялся, я против этого, да?
Почему?
Ну, смотрите, я объясню, как я вижу эту ситуацию, почему люди перестали бунтовать, да? Потому что те здравомыслящие люди, активные люди, которые писали, да, они, которые понимают, что это плохо, и т.д., и т.п., да, они уже поняли, что это не исправить, что это так оно все и будет, и перестали писать, и сделали проще, скупили все советы. Попробуйте сейчас, найдите в интернете или в библиотеке, вот советские учебники там по литературе, математике, ничего нету. То есть они наняли педагогов и учат детей. То есть как бы ЕГЭ сдадут, но в основном они занялись сами, да, тем, что школа не может дать.
Вас как зовут сейчас?
Что?
Александр? Вот да. Я вам предлагаю тут тест по ЕГЭ, онлайн-тест. Ну вот как будто бы мы сейчас с вами ЕГЭ сдаем, вот сходу. Первый вопрос. В начале приведенного фрагмента... отменяем. Да, дальше. Вы считаете, что это, в общем, плохая система. А наша старая была лучше. Вы какого года рождения? Вы сдавали?
74.
Значит, вы по старому образцу сдавали экзамены. Почему вам кажется, что тогда-то лучше было?
Ну, вы знаете, люди головой думали, сочинение надо написать.
Так и сейчас надо. Стойте, сейчас тоже надо.
Сочинение надо еще
писать. Надо писать сочинение сейчас тоже.
Все равно проскакивают наугад очень многие, да, особенно вот эти по баллам. Вот, я говорю, а те, кто вот, ну, те, кто активны, они опустили и наняли педагогов и делают из своих детей, да. А те, кто не писал вот эти жалобы, не боролся, ну, им это не надо, они делают из своих детей вот, ну, скажем так, ну, иди вон это, пальцем ковыряйся там где-нибудь и все. Им плевать на детей, поэтому... скажем так, интеллигенция опустила руки и сама занялась воспитанием, а все остальные просто наплевали на своих детей. Мне кажется,
наплевали, это... ну понятно.
Давай парочку сообщений, а то как же, пишет, школу заканчивал в 90-х, мечтал о ЕГЭ, если попадался неудобный билет, то не было возможности продемонстрировать знания по всему предмету, а ЕГЭ как бы дает эту возможность. ЕГЭ нормальный экзамен, пишет Виктора, дает возможность не ехать в облцентр, не снимать жилье, большую опасность представляет магистратура и бакалавриат. Это, убегает сообщение, это отбросит страну назад. Например, второе высшее придется получать 6 лет. Раньше было 3 года.
Зачем второе высшее? Ну, хорошо. 7373948. Ну, просто, нет, на самом деле есть концепция, что удлиняется цикл жизненного человека, его активности, можно несколько профессий за одну жизнь освоить.
Такие умные вещи говорят про наш мозг человеческий. Знаешь, что хочется еще в 90-х куда-нибудь поступить.
А ты правда, но возьми вот 40-летнего человека, его сейчас в школу по новой, там, например, класс из 9-го отправь. Я уверена, что эффективность обучения будет выше. Ну, потому что ты просто зрелый человек, который больше как бы, ну, даже вот, ну, просто банально даже историю учить проще. Ну, в возрасте, как бы пройдя какой-то...
У тебя опыт.
Ну, не знаю, вот как-то мне кажется, что это запоминается и понимается легче, лучше. Плюс, если ты как бы там следишь все-таки за нитью объяснений там по другим предметам, по любым, по физике, по химии, по биологии, то ты как бы проще это все усвоишь быстрее и лучше будет результат, чем когда тебе было 14. Ну, я, может быть, ошибаюсь,
я конечно. Не уверена, да.
Ну, не знаю.
Ты же все время в напряженке такой, пока ты учишься, да? То есть тебя со всех сторон...
Я помню, что я училась, и мне казалось, что в какие-то моменты я бьюсь как бы об ватный мешок головой. Ничего, ну, не могу продраться. Непонятно. Не могу запомнить. Не запомнить.
Да, сейчас ты все запоминаешь. Чертовы,
да. А сейчас я просто сходу, мне даже не надо два раза перечитывать. Просто раз и запомнила. Ну,
какой ты молодец. У меня вот...
Пазл просто какой-то. Может, мозг дозрел. Не знаю, может, у меня отставание было.
У меня презрел, возможно.
7373948. По поводу ЕГЭ. Говорим, оказывается, россияне стали меньше жаловаться. жаловаться. Все, всех все устраивает, все нормально. Рособорнадзор фиксирует просто какие-то технические замечания от граждан, что, дескать, там время перенесите, воду там ставьте, ну и так далее, да?
У нас что-то происходит на МЦК, очень много сообщений от слушателей, я сейчас тебя перебью, да? МЦК встала 20 минут, уже не ходят поезда в обе стороны на станции. Ого. Шоссе энтузиастов, не пускают пассажиров. Это разные сообщения авторов, я даже не зачитала вам. Давайте так, на шоссе, про шоссе энтузиастов 890 пишет, про 20 минут простое Дима, ты прислал сообщение в Телеграм.
Создавал ЕГЭ, система объективная, писал и сочинения, и эссе, тестов там очень мало, все старики критикуют, я переделала. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я первый попал под ЕГЭ, один из первых, и нас даже на последних курсах, на последних классах начали перенатаскивать на другую систему экзаменов. И я вам хочу сказать, мне было очень просто сдавать ЕГЭ, потому что то, чему учили нас до этого, было куда более всеобъемлющим. И сейчас
Вы можете сравнить с тем, чему... Вы думаете, что сильно отличается программа от того, что вас тогда учили, и от того, что... С тем, что сейчас преподают.
Не программа, а подход. То есть вот нас учили писать сочинения, нас учили учить теоремы, решать задачи. А потом пришло ЕГЭ, и перед нами выложили, предположим, если говорить о физике, там 120 стандартных задач. Ты должен научиться решать 120 стандартных задач. И я сейчас встречаюсь по работе с большим количеством молодых людей, которые уже чуть ли не с первого класса начинали натаскиваться на ЕГЭ. Они очень шаблонно мыслят. Безусловно, может быть, это мои консервативные брюзжания более-менее взрослого 30-летнего человека. Ну, не знаю.
Может быть, вам просто гений молодой не попался. Ведь на самом деле среди ваших одноклассников что, было так много нестандартно мыслящих детей?
Чрезвычайно. Все разъехались по
нестандартным. А это бывает курс, знаете, в театре. Курс случился. Да, они так говорят в театральных училищах, когда вот набрали, бывает бестолковые.
Смотрите, там, все они либералы-западники, они все уехали. Ну что, зачем нам такие?
За длинным рублем они уехали.
Нам пока коллеги наши сообщают, что дозвонились до МКЖД, обещают в ближайшее время там пустить поезда по МЦК, остановку пока объясняют техническими причинами.
7373948, обсуждаем. ЕГЭ как-то остыл пыл борцов с ЕГЭ, больше уже никто его не критикует. Почему?
Давай мы напомним номера, да?
Голосование у нас продолжается. Вам кажется, что ЕГЭ хороший способ определить адаптацию ребенка к жизни? 134-21-35 и 134-21-36. Вы не согласны? Вам кажется, что ЕГЭ это хуже, чем то, что было когда-то раньше у нас в советское время?
Просто завели экзамены. Мы это голосование ровно потому, что выяснилось, что меньше стали жаловаться и меньше стали просить поменять как-то ЕГЭ. Таких обращений, если сравнивать с 2014 годом, в 10 раз меньше стало.
Среди наших слушателей, я должна сказать, большинство недовольны ЕГЭ. 79% недовольны, а 21% считают, что ЕГЭ – это хороший способ оценить знания. На самом деле, мне, знаешь, что вспомнилось вот это вот ЕГЭ? У меня, не знаю, может быть, неправомерно, но у меня почему-то параллель с играми Лего возникла, которые сейчас продаются, родители все знают, в курсе. Я думаю, что когда ты приходишь в магазин Лего, там в основном наборы с сборкой по инструкции. Угу. То есть ты учишься, ты когда ребенку это все покупаешь, он учится собирать по инструкции, ему это интересно. Я все время смотрю на это и задаюсь вопросом, важно это или нет. Ну вот он один раз собрал по инструкции, второй раз он собрал по инструкции, пятый раз, 130-й он очень быстро собирает по инструкции. Но, конечно, в этот набор он больше уже не играет. То есть ты один раз собрал, все, интерес потерял.
А нельзя разобрать и заново?
Нельзя, потому что то, что было самолетом, оно все тебе напоминает самолет. Да, то есть это там крылья, это эти вентиляторы, там эти пропеллеры и так далее. А когда-то вот у меня, я разбирала в арендной квартире, мне разрешили разобрать и
утилизовать
антресоль. Да, и там была игра Лего старая, и там были просто брусочки. Просто брусочки и окошки, и платформа. И, то есть, как бы никакого намека на то, что это могло бы быть, не было. То есть ты сидишь и, ну, конечно, в меру фантазии там собираешь, ну, дом или там еще пару колес было, машинку. И я вот... У меня впечатление сложилось, что нынешнее Лего, да, ну, как бы наточено на то, чтобы ты еще раз пришел. Не то, что ты один раз пришел, купил набор, а много раз пришел и купил каждый раз новый, в который ребенок пару недель поиграет, и все. Напоминает ЕГЭ, да, ЕГЭ – это умение сдавать тесты, но не знание. Ну, вот основная претензия какая была к ЕГЭ предъявлена, хотя... Я вот тут заглядывала вот на волне сдачи всякой, пыталась пройти. Там вот если
не знаешь, то не пройдешь.
Если параграф не прочитал,
Вот но ты можешь, проблема же в том, что все говорят, ты можешь ткнуть куда-нибудь, ты можешь ткнуть наугад какие-то ответы.
Это же хорошо. Да, нас для троечников. 7373948, алло, здравствуйте. А то нас никуда не пустят.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я преподаватель вузовский, как там зовут. И вы знаете, я вот хотел немножко, ну, как не развернуть, а расширить вашу тему, потому что я вот преподаю дизайн костюма, и, например, ко мне приходят студентки, ну, в основном это женский такой факультет получается, приходят, и они, ну, ничего не знают по искусству, а все часы, это, ну, я вот именно этим образом разворачиваю, вернее, расширяю тему, я просто немножко что-то нервничаю. Тема то, что нет ИЗО в школах, часы все вырезали, ну, просто урезали.
Но так это же разве не должно быть личным каким-то увлечением человека? Почему все должны принудительно как-то вот заниматься ИЗО? Если им это не, да, кому-то это не, нет, не интересно.
Просто там история, ну, МХК там и прочее, вот. Этого всего нет.
Черчение, астрономия, помните, убирали, вводили опять.
Ну, МХК, да, у нас была МХК, это был предмет, который можно было прогулять. Я очень хорошо помню. Ну, не обязательно.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Дело в том, что ко мне приходят студентки, которые ничего не...
Ну так вы же сейчас, они же приходят, они же хотят, у них глаз горит, вот вы берите их и направляйте в нужное, так сказать, в нужном направлении. Это же все быстро учится.
Мне приходится их учиться, понимаете, я же преподаю в вузе, а не в художественной школе.
Ну да, ну а приходится, да, понятно, спасибо, вот озабоченность человека.
Удачи, пишет нам мне 37, сдала ЕГЭ по трем предметам, буду получать второй высший клинический психолог, легко
так
было
сдавать.
Так все
равно за деньги же, а надо что, чтобы второй высший надо ЕГЭ, что ли, сдать? Это что такое еще?
Елена Искутцева пишет, у меня подруга учительница, говорит, раньше зарабатывали на студентах преподавателей институтов, а сейчас школьные учителя на учениках.
Ну да, ну кто как может зарабатывать. А что, неужели это какой-то страшный сон, что надо действительно сдавать ЕГЭ, чтобы второй высший получать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Смотрите, меня вот, я 78-го года, я хочу сравнение такое сделать.
Радио например... выключите, пожалуйста, там эхо такое слышно сейчас. Вот.
Все. Вот взять, например, простой пример, ментальная арифметика. Я, например, в уме считаю, ну, я не гений, но очень быстро считаю в уме. Мне это привили в школе. Там проценты поделил, прибавил, туда-сюда, это ментальная арифметика. Сегодня же то, о чем вы говорите, вот этот вот ЕГЭ, чисто все шаблонно. Я школу милиции закончил. Элементарно, вот я сейчас с одногруппниками, мои одногруппники уже взрослые, уже на пенсию выходят, я 78-го года, да? Новые пришлые курсанты, они элементарно гаудиамус не знают. Гаудиамус, понимаете? Элементарные вещи не знают. Поэтому я считаю, все шаблонно идет, все шаблонно. И судить по урожаю, вернее, по плодам надо по урожаю, по сбору урожая. Взять мои, даже мое поколение, оно в основном, основная масса ехала за границу. Хорошие специалисты. Взять 77-й, 76-й год. Ой, намного больше было специалистов, чем сейчас. А сейчас одни менеджеры.
Так уезжают наши. Смотрите, мы же до этого обсуждали, что наши куда-то уезжают. Сдают хорошо, а потом уезжают. Вот, может, поэтому тоже. А у нас есть срочное сообщение, да? Наташа. Экс-полковник ГРУ Квачков, Владимир Квачков, приговорен к 1,5 годам колонии. Это сообщение ТАССа из зала суда.
А мы обсуждаем отношение к ЕГЭ, которое улучшилось, как выясняется, потому что Рособнадзор все меньше и меньше жалоб получает, ну, на
как
это.
Как бы очень спорно говорить, что это улучшилось отношение к ЕГЭ. Мы просто констатируем
судя
факт.
Судя по нашему голосованию, нет. Среди наших слушателей мало людей, которым нравится.
Так и там
ЕГЭ
не говорят. Там просто говорят о том, что сократилось количество жалоб.
У нас хоть один ребенок есть в студии, который бы слушал нас, которому уже 18 лет, который сдавал ЕГЭ. Вот только
ребенок 18 лет?
Ну, пожалуйста. Нет, ну а что? Они, конечно, они до 25 лет, все дети. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Я сдал ЕГЭ по русскому языку 10 лет назад. Мы, так скажем, были первый выпуск, кто сдавал именно русский язык как тестовый. Вот, и я хорошо помню насчет шаблонов, да,
то, что та же математика по старой системе, у нас целый год шли одни билеты по старой системе. Угу. Вот. Сейчас точно так же решают, там, условно, два года одни билеты, но при этом как бы никто же не знает, какой билет тебе попадется на экзамене. Там куча разных вариантов. Вот, это что касается математики. А насчет того, что сократилось количество жалоб, я думаю, что за эти 10 лет просто люди попривыкли, и с каждым годом, соответственно, все больше успокаиваются. Вот, у меня жена, она репетитор по математике, вот, в том числе по ЕГЭ. Всегда повторяет своим ученикам, то, что тебе попадет, ты никогда не знаешь. И тебе нужно разбираться в каждой теме, в каждом вопросе обязательно.
Да, то есть вы как бы не противник, получается. Мне 23, пишет 49-я, сдавала. Если угадывать, то получишь максимум тройку, пишет 57-й. Ну, тройка нас устроит, правда. Динка пишет 400 вопросов. А кто-то, Игорь Беспрозва, написал, ну, так 120 шаблонных задач по физике, это же прекрасно. Кто из нас сейчас 120 задач шаблонных сможет решить по физике вот так вот сходу? Не знаю. Хотя было... все закончили вроде бы полное среднее, это у нас у большинства.
7-3-7. У нас было еще сообщение от да. слушателя о том, что на второй высший для бюджета нужно сдавать ЕГЭ.
А как для бюджета, а как вот второе высшее получать? Да, вот можно. Ой, надо знаю. Этот вопрос изучить. 7373948. У нас педагоги есть, которые бы нас слушали, либо только что сдавшие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, к сожалению, не педагог, но у меня вот основная мысль такая, что единый государственный экзамен, не единый тестовый, а единый государственный. Суть-то в том, что он легко достаточно проверяется, везде можно создать экспертов, экспертной комиссии на местах. Результаты можно получить, можно подать со всей страны в любой вуз документы. Тут как бы уже нюансы того, что экзамен дорабатывается, да, и действительно там по математике раньше угадав можно было там поступить в какую-нибудь там Воронежскую сельхозакадемию, но сейчас же там тоже задачи, которые достаточно тяжело решить там, и ну вот эти 100 баллов по ЕГЭ по математике, это уже не просто наугад, там тоже требует решения, это не просто тесты. Я вот сам тоже сдавал ЕГЭ, и, в общем-то, не имею ничего против, потому что это не означает шаблонного мышления. Ну, а те, кто плохо сдал ЕГЭ, ну, они, в общем-то, это заслужили. Нам нужны и рабочие руки, можно сказать так. Просто раньше инженерами становились, в общем-то, можно сказать, те, кто этого не заслуживает. И вот, как говорил там предыдущий слушатель, то, что очень много специалистов, которые уехали за рубеж там и прочее. Ну, сейчас, да, специалистов стало меньше, но не все как бы ими достойны.
Спасибо, спасибо. 10:30 новости. Доброе утро всем. У микрофона Ольга Данилевич.
И Анастасия Аношко. И быстренько вам с ленты прочту сообщение. Еще людей эвакуируют из торгового центра воды на севере Москвы из-за угрозы взрыва. У нас слушатели присылают сообщение, точнее, присылают фотографии Мишки,
тревожные,
в частности.
Тревожные да. селфи на фоне вот стоит действительно торговый центр, и все вышли на улицу и смотрят,
ну,
что будет.
Да, мы уже пытаемся дозвониться в правоохранителям и МЧС, видимо, выяснить, что там происходит на самом деле.
А, и... Значит, мы про московские дела и про зоопарки. Первая пара распишется в московском зоопарке с участием овец с бантами 30 сентября. Собянин подписал новый список, где можно торжества проводить. Это mm-hmm. на заметку этим молодоженам. Ну, в частности, вот можно в зоопарке это делать. И брачующаяся там девушка-невеста, она дочь сотрудника зоопарка, то есть она с детства там много времени
упросила
проводила.
Отца.
Нет, она времени много проводила, и она вот как раз собиралась замуж, и тут вот подписали разрешение, и, конечно, теперь у нее вопрос не стоит. Там будут, значит, овцы с бантами. А мне это все напомнило, я тут вчера, мне сказали дети, что в корейском мультике «Тайо», маленький автобус.
Ты у меня спрашиваешь?
Нет,
про мультики?
Я просто говорю, да.
Серьезно?
Что там люди, оказывается, женятся на автобусах. Но это я просто, ну, к вопросу о браках. Я вот была очень удивлена, думаю, посмотреть эту серию, может, они что-то не так поняли. Ну, неважно. В общем, вот так у нас теперь с зоопарками. Можно туда, если вы планируете, там как-то с овцами договориться или с кем-то еще, с какими-то животными, с бонтиками делать все.
В Венесуэле с животными не договариваются, там своя история с зоопарком.
Более жестко.
Как пишет Guardian, венесуэльцы стали чаще похищать животных из зоопарков ради пропитания. За последние несколько недель из клеток пропали более 10 видов животных, включая буйвола. Последний случай касается похищения двух кабанов из зоопарка города Маракайба, правильно, наверное, недалеко от колумбийской границы. Думаем, что их выкрали, чтобы съесть, считают представители местной полиции.
Ничего себе, взять вот так и украсть буйвола. Ну, я бы тоже начала с буйвола, если бы у меня такой
вопрос
стоял.
Какие разные зоопарки?
В ожидании. Да, в нашем пока такое не началось.
Подъем.
Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам в США. И это вчера, сегодня, значит, у нас новость. И тут же Ленинопад, пишет Коммерсант, да, это Коммерсант?
Да, Ленинопад завершается на Украине, потому что там просто не осталось больше памятников Ленину.
Вождю мирового пролетариата. Все, ни одного, они там отчитались друг перед другом. И у нас в этой связи большой вопрос по памятникам. Давайте, поскольку мы дальше от Америки, нам легче рассуждать, мне кажется, на их темы, там вот эти вот американские истории, культура США.
Надо сказать, что, чтобы ты не думала, что что-то, что в Америке не знают про Ленина. Мэр Сиэтла, например, тоже призывает убрать памятник Ленину, потому что он там есть.
А, да?
Да.
Какой мэр. История и культура США разрываются на части, когда американцы сносят памятники военнослужащим армии Конфедерации времен гражданской войны США. Так президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал в Твиттер эти действия, назвав их безрассудными. Дальше цитата. «Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются на части, когда сносят наши красивые статуи и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее урок. Роберт Ли, Стоунволл, Джексон, оба генерала армии Конфедерации, это там примечание. Кто следующий? Первый, в скобках, первый президент США Джордж Вашингтон, третий президент США Томас Джефферсон. Так безрассудно, написал глава государства. Трамп подчеркнул, что снесенным памятником, стоявшим в парках и городах, невозможно будет найти достойную замену.
В общем, все это на самом деле приводит к одним только размышлениям. Памятники ставят, потом убирают, потом опять воздвигают какие-то памятники деятелям политическим, да?
Если да, мы говорим, да, вот если мы
о вождях.
Вспомним, какие памятники мы в этой жизни видим, то это, ну, у нас, по крайней мере, в стране это поэты, насколько я понимаю. Поэты и политики.
Не обязательно поэты. Еще же
а еще
просто
кто?
Писатели,
композиторы,
музыканты.
Писатели, музыканты.
Он Михаил Круг, например, есть.
Творческая, так сказать, составляющая, а есть политическая. И политическую регулярно вычищают. У нас то, значит, первым делом сначала коммунисты, понятно, всех царей. Сбрасывали.
Да,
это был просто символ, и невозможно было бы строить коммунизм, если бы там на площади Восстания в Петербурге стоял бы Александр III, допустим. Хотя Петра оставили. Вот. Но Петр там как бы слишком
там
далеко,
другая история.
Не влиял, да.
Значит, Петра просто договорились.
Медный всадник, да, да. И вот, значит, они все это, значит, смели, поставили новое. Видите, им нашлось. Вот у них там нечем заменить в Америке, а у нас
было чем. А у нас-то память, у нас Церетели один может все поменять.
Все поставили. Теперь вот на Украине решили тоже снести. Вы как относитесь вообще к сносу памятников от Дзержинского? То он здесь, то он там, понимаете? И вот сейчас вернуть, не вернуть. Или Горький. Это как бы такая промежуточная. Он вроде творческий, а в то же время идеологизированный был. Ну, в свое время
очень.
Там певец, да,
Бунта, там. Социалистичный.
Бедноты и так далее. 7373948, наш прямой эфир, наш смс портал +7 925 888 948. Вы как, за Трампа в этом вопросе? Не надо ничего сносить, пусть остается все. Это же наша история, будем помнить. Или вы считаете, что все-таки надо переосмысливать,
давай,
уничтожать?
Да? У меня есть предложение. Давай сделаем 3 пункта для голосования.
А как мы это сделаем? Использовать этот вариант?
Да, использовать этот вариант. Один из пунктов нужно продолжать ставить, ну, все так же.
Первое, оставляем все как было.
Оставляем все как
134,
было.
134-21-35. Ничего не трогаем.
Да, 134-21-36 мы просто перестаем ставить памятники политическим деятелям или каким-то
все
политизированным
деятелям. Не
угодишь деятелям.
Потом поколениям следующим, они начнут это все сносить, сейчас нам кажется, что это хорошо, а потом будет плохо. И третий?
А третий, забыл, что я хотел сказать.
Сносим. Ну, как бы первое оставляем. Вот,
просто как есть. Третий, да. В принципе, ставим
второе
дальше.
Второе оставляем, но новых уже не ставим,
да.
Это бессмысленно.
Вот.
И третий номер 134-21-37, это если все-таки надо действительно сообразно с веяниями времени убирать памятники.
Сносим.
Тем, кого мы не хотим видеть.
Хорошо, что ты меня так быстро и легко поняла, вот я думаю сейчас.
Да, поняли ли нас слушатели, вот у меня
давайте
вопрос.
Повторим еще раз. 134-21-35, нужно оставлять все как есть. Дальше ставить памятники политическим деятелям, в том числе и литераторам, не знаю, каким-нибудь там. Ничего не сносить, все, прям все оставить как есть. И на будущее тоже. 134-21-36, нужно оставить уже то, что стоит, но в будущем не ставить памятников каких-то политикам.
Это бессмысленно, их потом начинают сносить и драться.
И 134-21-37, снести все, что было. Ну, все, что политикам. И дальше ставить только творческим людям, например.
Ну да, в общем, вы за снос, потому что нечего, чего когда-то поклонялись, а вот человек оказался людоедом, зачем вот, а ему там кто-то цветочки продолжит носить. 134-21-37, это третий номер, если вы за снос. То есть, если бы вы там были на Украине, вы бы тоже поддержали, например, снос памятников Ленину и так далее. А, ну, давайте обменяемся репликами по этому поводу.
Объясните свою 7373 просто позицию.
94,8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Здравствуйте. Предлагаю делать памятники с откручивающимися головами.
Это как прошел известный Петр Первый, который был Колумбом. Церетелевский, да?
Да. Да, очень, очень прагматично.
А как быть с костюмами? Я думаю, надо всех в древнегреческие туники облачать, и чтобы вообще было.
Или голеньких.
Как вариант. А вот что делать, если деятель культуры оказался политически неправильным со временем?
Ну, по со временем убрать, это же понятно.
Да мы вот как раз про Максима Горького тоже думали. Надо, видимо, таких незапятнанных совсем, да, которые никакого отношения к политике не имеют. Кстати говоря, насчет откручивающихся голов, например, памятник Ленину, который стоит в Сиэтле. Вот убрать голову Ленина, я бы в жизни не догадалась, что это Ленин, потому что американский Ленин, он какой-то сытый больно. Вот посмотри на него. Какой-то широкий очень,
да
широкоплечий.
Нормальный. У него как будто бы
фигура яблока.
Не знаю, мне кажется, у него просто пальто расстегнуто. Но широкое лицо, да, действительно. Но там у человека рука не набитая была, видимо. Ой, наши-то, говорят, Ленина с закрытыми глазами лепили. 7373-94,8. Наш прямой эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я в прошлой жизни скульптор. Я вот, знаете, что хочу сказать? Вообще, конечно, памятники вот в современном виде ставить деятелям, это вообще не нужно, конечно. Не нужно, потому
уже
что
не нужно.
Не, ну, это идея. Памятник как идея, да, как символ чего-то вот того, что нельзя забыть. О чем мы сейчас не можем забыть? Сейчас уже все сохранится, это точно.
Ну, до первой катастрофы-то сохранится, а потом чего? Электричество всем отрубит, и уже все без Википедии остались. Первый номер. Все оставить, 134-21-35. Второй, все оставить и ничего нового уже не ставить, 134-21-36. И все надо правильно сносить, если что-то не нравится, 134-21-37. Нечего, так сказать, памятовать, ну, или там преступникам. Ну, вот, например, с вашей точки зрения поставили памятник, а зачем он стоит, еще мимо люди ходят, любуются, там фотографируются на свадьбе за неимением ничего более торжественного. И зачем это к
надо
чему? Это лучше сносить.
Там.
134-21-37, да, памятники котикам. 7373-94,8. Алло, здравствуйте. Алло. Вот нам тут прислали фотографию Ленина, настоящего живого. Но он уже, по-моему, был не в себе, когда его фотографировали. Немножко глазик тут, хотя не знаю. Памятники надо ставить только на родине героя и больше нигде. Откуда, вот понимаете, великий немой, вы же не знаете, когда герой...
Слушай, насчет вот родины, да? Вот взять, например, того же Достоевского. Вот где родина у Достоевского? Ну, в смысле, вы его в Москве или в Питере будете ставить?
Любители обычных экзаменов. Кто? Кто помнит, где родился
в Москве.
Молодец. Это потому что знала. Ты начала эту фразу,
потому что
ты была уверена в ответе. А я себя поймала на том, что я не помню, где родился Достоевский. Вот. И все, кто... Я, кстати, не ЕГЭ сдавала, да, еще все еще так. Так, что там нам еще пишут? Ударение банты. Как правильно ставить, где?
Да.
Так, дальше.
Это про овец было еще.
Мы читаем сообщение, да.
Читаем. Что? Памятники что? Ленина легко поменять на Путину, считает Денис СТД. Пенсии надо увеличивать, а не что? Не Пешкова увековечивать. Пешков — это тот самый пилот, который погиб при ударе авиации Турции в небе над Сирией по российскому самолету. Вот.
Так, ну, останавливаем голосование. Большинство у нас такие консерваторы. 65% вообще считают, что ничего трогать не надо. Еще плюс 18% тоже считают, что трогать не надо. Но, может быть, и дальше не стоит тоже строить их. Приплюсовываем к тем 65%, которые консерваторы. Но 17% считают, что...
Сносить.
Сносить надо, и действительно это правильно.
Сносить вот, нельзя помиловать.
В «Коммерсанте» сегодня публикация, что на Украине ни одного уже Ленина не осталось. Нам надо своих Ленинов, наверное, даже лелеять в этой связи, как бы холить или лелеять дальше, да, оттирать от патины и так далее.
А то потому что они вдруг через 10 лет передумают, а Лениных уже мало осталось, и придется как-то делиться.
Мы им экспортируем, ничего страшного. И Дональд Трамп высказался в Твиттере по поводу сноса памятником конфедератам. Видите, там эта вот проблема тоже национальной вот этой истории памяти обострилась. И сейчас вот целое движение, что, дескать, кто там на стороне рабовладельцев воевал, нехороший человек, и ничего там, чтобы памятник стоял. 7373948, вообще памятники это уже устарелые, устаревший такой
вариант. Надо как-то по-другому
вариант.
Память сохранять.
Как мы можем еще поклоняться кому-то? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, памятники Сталину и Ленину – это особое явление. Это была эпоха религиозности, когда рукотворный бог был возведен на Олимп. Поэтому это нельзя вот сравнивать просто, в общем контексте нельзя. Это было особое явление. А вообще снос памятников и строительство памятников сопровождает всю человеческую историю как выражение именно присущего человеку чувства его такого революционного, политического, идеологического логоса. Это нельзя отнять у человека. Сразу же сказать, давайте отрубим всем правую руку. В этом выражается эпохальность мышления толпы. Все революции, все крупные явления социальные сопровождались сносом памятников, потому что человеку нужно было куда-то канализировать свою отрицательную энергию. Можно прийти к чему-то, как мы пришли к ЭГЭ. Это единственная правильная форма, кстати, оценки знаний, так? Потому что она сама, собственно говоря, не определяет ничего, кроме объективного состояния знаний. Вот, нельзя вмешиваться сюда. Поэтому нельзя просто так внеисторически отнять у людей право рушить, крушить, убирать. И тремя телефонами здесь не обойдемся.
Надо 55. Слушайте, Михаил, одну секундочку,
да.
Скажите мне, пожалуйста, вот памятники, значит, там лучше не ставить или сносить, а что, как быть с улицами? Мы же в улицах
Ленинские
тоже увековечиваем это все.
Давайте, да, хороший вопрос, давайте так, мы все время критически относимся ко всему миру. Давайте, наконец, в этом вопросе признаем, что первыми и самыми большими, так сказать, сносителями и изменителями были мы. Это вообще мода родилась после 17-го года. Никто столько не снес памятников в истории человечества.
Так никто столько не построил. А сейчас-то вон в Америке чего творится-то?
Ну а что в Америке? Что в Америке? Вчера вы тем, ничего там такого не произошло. Трамп в каждой бочке затычка. Он своим твиттером...
Ну как ничего не произошло? Памятники хотят. Я волнуюсь за них, на самом деле, за американцев.
Объясняю,
если у них там
объясняю.
Все разрушится, мы на кого будем равняться?
Анастасия, объясняю. Да. В Америке, несмотря на то, что победили федераты когда-то, и Америка очень крепкое государство, в Америке очень сильны территории. Там нет централизованного, знаете, перста, который бы указывал штатам, что делать. В каждой деревне, в каждом округе очень сильно гражданское общество.
А если они там спорить начинают между собой, надо же их успокаивать как-то.
Ничего страшного нет. Просто раньше это происходило тоже. Я вам, если про 20-е годы вам расскажу, или про конец, начала 20-го
века. Давайте не будем про 20-е сейчас.
Когда убили МакКинли, там такое творилось. Мы просто стали препарировать. Америку и искать там свои болячки. Мы смотрим с этой лупой, возьмем по Америке. Ой, где-то как у нас.
Так, чуть-чуть. Михаил, вы ушли от ответа про улицы. Что делать с улицами?
Оставить?
Значит, улицы. Это трагедия. Надо, конечно, все эти шарикоподшипниковые, так и газгольдерные убирать, вернуться к...
Ладно, а Ленинский проспект, например, святой.
Вы знаете, я отношусь к Ленину, конечно, получше, чем к Сталину, но здесь гипертрофизм все было. Вы знаете, в советское время существовали целые предприятия, заводы конкретные, в каждой области, которые занимались...
Михаил, я вас верну, все. Опять это какая-то долгая будет тирада, потому что это невыносимо.
Михаил, переименовываем или нет, скажите, да или нет?
Ленинский, да давайте оставим Ленинский, но Ленина очень много.
Давайте оставим, все хорошо. Оставляем. И еще мой любимый памятник Ленину в Улан-Удэ тоже оставим, потому что там голова Ленина огромная. Кто смотрел «Хаяо Миядзаки», потом как-то там спрашивалась параллель, унесенный призраками, там были охранники такие, прыгали. Большие головы, они очень напоминают этого Ленина в Улан-Удэ. Кто не видел, зайдите в планшет.
Зайдите
в интернет, посмотрите. Очень, очень хороший памятник.
Мне кажется, что касается там улиц всяких, если уж сносить памятники, если вот эти 17% наших слушателей, которые говорят, что надо за снос, надо тогда убирать все вообще, все возможности, потому что мало ли через 10 лет там начнет шарикоподшипниковская кого-то там оскорблять, задевать еще по каким-нибудь поводам и причин. Надо все прям в позитивно, в цветочке, Кабачковую улицу, вот эту вот все, Ромашковую. Я, правда, не знаю, где столько растительности наберется, но надо что-то делать с этим.
Солнечный город Незнайки вспомнился. Мы сейчас с детьми уже читаем, где Незнайка на Луне в плохом капиталистическом мире, где, люди покупают то, что им не нужно, потому что смотрят рекламу и так далее. Там интересно очень. Ну, вот эта Наста волна-то это, с переименованиями, она нас вроде бы оставила на какое-то время, хотя про Ленинский проспект вот возникает тема время от времени, у меня прям дрожь берет, я боюсь, что его переименуют.
Николай Любер пишет, ура, Михаил согласовал Ленинский.
Никто, да, на самом деле никто не знает, вот у меня дети растут, и едем, мы идем там, если это не Ленин, то вот я узнать со спины там не всегда могу, кому памятник где-нибудь там стоит на Бульварном кольце, кто там, что, шлешь детей читать фамилии, они с трудом так таким переваривают.
И людей же со спины не всегда узнаешь, что тут
удивительное. И запоминают. То есть как бы эти памятники, они же перестают нести такую нагрузку. Кто? Ну, Ленин, ну вот революция, вот он едет своей частной, значит, машины, пристегнутой в сидушке, понимаешь, современной, и все это слушает, а что ему это все? Трагедию там гражданской войны он же не переживает в этот момент. 7373948. Может, все действительно оставить, так и будет иллюстрацией.
Алло, здравствуйте. Ну, как раньше, мы нахуй новый мир построим.
Ой, господи. Я даже ничего не поняла, потому что это как-то...
взрослые люди, сказал.
Взрослые.
7373948. На Украине осталось ни одного памятника Ленину, напомню. Ни одного. А было много. Но они, правда, были там чего? У них ценность-то какая? Они там многие отливались по... Как это? Ну... Множились, но в смысле там уникальных памятников-то не так много. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой. Это я давно такой звук не слышала. Это когда ты в интернет подключаешься через телефон. У тебя был такой звук модема?
Мы недавно тут вспоминали, собственно, с Сергеем Недоренко этот прекрасный звук, когда забыл про какой-то регион, говорили, какую там скорость. Киновед утер нос болтуну Михаилу глубокими познаниями. Приходите в понедельник. Понедельник? Что? 627?
7373.
Иногда я вот прям так делаю, знаешь, читаю, потом такая, что?
Что такое? Mm-hmm. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, конечно, просто старые, а новые-то что построится?
Новые что построить?
Ой, господи, Суся.
Надо бы что-то построить все-таки новое, мне кажется, да?
Да.
Так, ты бы кому ставила памятник, скажи мне. Вот.
Сейчас вот это очень сложный вопрос. Ну, я бы интернет-деятелем. Вот Тёма Лебедев родил 10-го ребенка. Знаешь эту тему?
То, что 10-го, нет, не знаю.
10-го. Он, во-первых, Артемий Лебедев очень широко известен, как Артемий Татьянович и так далее. Сын Татьяны Толстой.
Он пытается всячески
глава студии Артемий Лебедев, там, который в интернете там много кому делал дизайн и так далее. Очень известный путешественник, блогер и так далее.
И создатель карты метро Москвы.
Да, да, они сотрудничают с властями, такие вот соглашатели, конформисты. Ну вот, и он никогда не освещал свою личную жизнь. Когда-то промелькнуло давным-давно, еще когда он в ЖЖ, вообще когда ЖЖ был жив, что у него где-то четверо детей. Но это промелькнуло, и было непонятно, правда, неправда и так далее. Тут он на себя написал, наконец, что все это ерунда, чем я занимался, все это весь блогерство, путешествие, это так. На самом-то деле, мало кто знает, а я стал отцом там 10-го ребенка. Теперь у меня есть 4 девочки и 6 мальчиков. Написал он. Там, правда, в комментариях...
Это не может быть шуточка?
Нет, это не шутка. Но, скорее всего, так есть, потому что я по косвенным, очень косвенным признакам у Татьяны Толстой тоже видела, что есть какие-то дети там в окружении, с которыми она периодически время проводит. Угу. Вот. И я из чего делаю вывод, что это не шутка. Его там все поздравляю. И причем эти всякие, знаешь, там, Ольшанские, там, ну, всякие известные там медийные персоны. Типа, наконец-то ты вот разговелся, вроде бы там пустил семью, как это, личную жизнь на общественное обозрение. Угу. Типа, поздравляем с рождением сына.
Вы общем, ты поставила бы Артемию Лебедеву.
Ну вот, он говорит, теперь ждите от меня советов по воспитанию, потому что круче меня в этом вопросе теперь уже никто не разбирается. Ему там прям в комментариях стали вопросы задавать, я удержалась, хотя хочу про гаджеты. Меня это больше всего волнует тем, вот именно у Артемия Лебедева, как с этим дела обстоят. То есть дают гаджеты, не дают, с какого возраста, на каких условиях.
У нас здесь был однажды популярный блогер Вилсаком, который освещает все, что связано с Apple-ской техникой, но не только всякие разные гаджеты. И мы у него тоже спрашивали как раз про, дает ли он детям. Он говорил, что он очень старается ограничивать, ну, прям там часом в день. И... Но... Если ты помнишь, Стив Джобс, собственно, тоже не очень был большим поклонником.
Но про него тоже пишут, ему присваивают. Он же, ну, умер, не может опровергнуть, что там у Стива Джобса был дом. На самом деле, тут тоже такой большой вопрос. Сегодня несколько статей есть по этому поводу. В российской газете мальчика в Китае, он погиб, но у них там жестко все. В Китае неправильно все делают. Они электрошокером пытаются лечить. От интернет-зависимости, ну, потому что дети легко впадают, ну, в эти состояния, и тяжело из них выходит, соответственно. Ну, удовольствие получаешь быстро. Быстрое удовольствие. А все, что здесь, оно долгое удовольствие. Ну вот, еще про как это болезнь, номофобия, боязнь остаться без телефона. Вот, сегодня тест можно пройти тоже, я уже сейчас не помню, на каком сайте это было. А, смартфоны вгоняют людей в номофобию, это в «Комсомольской правде» можете посмотреть. Mm-hmm. Но там даже есть тест, но такой смешной тест в конце, типа, вы испытываете тревожность, когда у вас нет телефона. Ну, понятно, если ты ответишь «да», то тебе сейчас в конце скажут, что ты номофоб.
Все, ты у тебя уже, да.
Да-да-да. И вот Артемий Лебедев, соответственно, мы ждем от него всяких рекомендаций, и в том числе по вопросу воспитания детей. Мне кажется, ну, что странно, сейчас как бы размыто это понимание героизма и поклонения культу. То есть у нас есть местные какие-то культовые личности политические?
Ты бы поклонилась Артемию Лебедеву.
Нет,
я уже
Рамзану Кадырову, Рамзану Путину, Кадырову, конечно, Путин. Кому еще будет? Нет, а, ну, Артемию Лебедеву там где-то еще. Вот. Но, может, кому-то...
Но мне кажется, если ставить Артемию Лебедеву, то где-то недалеко почему-то, мне кажется, должен стоять памятник Герману Стерлигу.
Ну, и Антону Носику, да. И вообще можно такую аллею героев сделать, да, русского интернета. Кстати, тут вчера умер человек, который изобрел кодировку КОИ-8, который подарил нам тот рунет, которым мы пользуемся. Вот буквы мы пишем все. Mm-hmm. Вот этот программист, он такой тоже в узких кругах очень известный человек. Вот его не стало вчера, но ничего. Максим Кононенко написал, что было ощущение, что он вообще из другого мира какого-то вышнего к нам пришел и туда обратно ушел, и все, гармония настала.
Давай мы спросим, у нас буквально полторы минуты, спросим у слушателей, кому они поставили бы памятники сейчас, чтобы это не вызывало никаких... Какие-то вообще абсолютно кандидатуры, которые нельзя показывать
мне
руль.
Да, показываю руль, потому что нужно это. Да. Нужно в движении. Ну, давайте, буквально несколько сообщений. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, кому алло, памятник?
Алло, кому памятник? Быстро.
Вы знаете, вот памятник уже, который нужно сегодня поставить, его уже поставили на Боровицкой площади святому князю Владимиру. Но только надо добавить Владимировичу.
Ну вот, все, начинать. Никола все. Тесла, Доренко, Сталину. Все, понеслась в движение.
Подъем в движении.
А у нас
давай
сейчас
мы будем обновлять
4
сразу.
Ли у нас балла? Сейчас посмотрим. Да, 5
нет,
баллов.
5 баллов.
Это все хуже и хуже становится, наверное, потому что люди отпрашиваются с работы и начинают уезжать за город.
Хочешь назвать конкретные улицы?
Ну да, да. Например, на МКАДе внизу, на внутренней стороне, начиная от Волгоградского и до следующего перекрестка, там все красное. На третьем транспортном кольце тоже в районе Лужников, на внутренней части. Ну и Садовое кольцо, все перекопано, поэтому там коричневого цвета очень много. Будьте внимательны. 11 часов новости.
Подъем.